Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я дико волнуюсь. Двойной вопрос хотела вам задать. Я первый раз от вас. То есть вот по моей вине может распасться моя семья. Я с моим молодым человеком живем уже полтора года. И в нашем самом начале знакомства получилось так, что он рассказал мне про свою интимную жизнь, то, что у него было до меня. И теперь вот эти вот порнографические картинки, сценки мне поставили перед глазами.
Это и была его ошибка, серьезно. Никогда не надо рассказывать близкому человеку о своих там прошлых похождениях.
Да, но потому я что это... понимаю, что это было для меня, как бы, и не стоит там ревновать, убиваться из-за этого. Но тем не менее, я не могу с собой совладать. И вот на фоне этого у нас постоянно скандалы, ругань. Хотела вас спросить, вот, что мне с собой сделать, чтобы не относиться к этому таву?
Вам надо просто подойти и мне дать микрофоном по голове за то, что я в прошлой жизни что-то не так делал. Даже за то, что я даже не помню. Я же тоже грешил, что-то делал не так. И вам надо подойти и треснуть мне микрофоном по голове сейчас за то, что я не так сделал в жизни в прошлой. Вот. И вам легче станет. Мне тяжелее, вам легче. Станет, я вас уверяю, вы тресните мне по голове, и все. Вам станет легче. Ого, какие красивые розы. Давайте я вам одну дам тоже. По сути, вы находитесь в иллюзии, потому что вы этого человека считаете своей собственностью в прошлом, настоящем и будущем. А это иллюзия, потому что он вам дан на время, на какое-то. И каким дан он вам, это тоже ваша судьба. Вы думаете, что вы лучше, чем он, и из-за этого будете отвечать?
Нет, я наоборот не думаю, что...
Думаете, и из-за этого и ругаете его. Если вы так не думали...
Что он лучше, чем я, да, я так и думаю.
Вы думаете, что вы лучше, чем он?
Нет, наоборот, я считаю, что он лучше.
Если вы так считали, вы бы не ругали, чего хорошего человека ругать?
Я его ревную, вот из-за этого ревную.
Ревную означает, что вы лучше. Если вы такая же была, у вас было такое же прошлое, как бы вы ревновали? Вы ревнуете, потому что вы считаете, что вы лучше. Это означает, что вы будете, Бог вам покажет, насколько вы лучше. Если человек ругает человека за его прошлое, то он берет на себя эти грехи. То есть вы его ругаете за это, значит, вы перед Богом говорите, смотрите, Господь, я лучше, я с такими ситуациями со всеми справлюсь. Он говорит, хорошо, посмотрим. Я тебе сделаю эти ситуации и посмотрим, справишься ты или нет.
Спасибо. Кажется, я поняла.
За прошлое человека ли ругать, это вообще безумие. Ну вот я что там, я даже я не знаю, что я там в прошлом делал. Бывает, что человек вообще ругает. Вот. Человек жил в прошлом как-то не так. Что его за это ругать? Он жил в прошлом же, все, он сейчас уже так не живет. Некоторые говорят, что вы читаете лекции, у вас такое прошлое, там есть в прошлом какие-то ошибки. Ну вот я поэтому читаю лекции, чтобы их исправлять. Делаю добрые дела, исправляю ошибки. И что мне делать, плакать, сидеть что ли все время? Если я какие-то ошибки в прошлом совершил, я же не в настоящем их совершаю. Все, Максим, не будешь со мной ездить на лекцию, потому что ты в прошлом совершал ошибки. Все, я буду тебя ругать каждый день за это.
Спасибо.
Стыдно ей стало, наконец-то. Это хорошо. Давайте сзади, вот женщина, вот вы посередине. Давно меня хотите спросить уже о чем-то. Я хочу еще продолжить эту тему немножко. Я сейчас еще кое-что подумал, кое о чем. Вот смотрите, мы хотим видеть перед собой чистого, возвышенного человека рядом с собой, да? И если он в прошлом как бы не был чистый, возвышен, то это нам не нравится. Нам это не нравится. И это нормально. Нам неприятно, что человек в прошлом совершал грехи. Нам это неприятно. Но мы же сами как бы выбрали этого человека. Нас никто за уши не тянул. Это значит, что я эти грехи не заметил в нем. Это значит, что я сам подобные грехи в прошлом совершал. Если я не замечаю чего-то, значит, я сам такой. Потому что если я что-то замечаю, то это значит, что я уже не такой. Есть еще один момент очень важный. Он заключается в том, что не надо идеализировать людей. Все люди грешные, плохие. Все люди плохие. Но если человек хочет быть лучше, это здорово. Вот это надо радоваться этому, что человек хочет быть лучше. Это самое главное. Как один наставник монастыря, он как бы просто занимался своими делами, и к нему прибежал с улицы человек, говорит: посмотрите, там ваши монахи дерутся. Вас это как бы не удивляет, что они вот монахи у вас и дерутся между собой? Он говорит: дерутся? Мне не удивляет, говорит. Вот меня удивляет, что они вот были грешниками в прошлом, там, наркоманами, пьяницами. Все попросали, и в результате того, что послушали мои лекции, стали монахами. Меня это удивляет. Очень сильно удивляет. А то, что они были грешниками, как бы, раньше, и сейчас еще чуть-чуть дерутся, меня это не удивляет. Если же человек жил неправильно, но взял ответственность, женился там, это удивительно. А то, что он как бы там что-то не так делал, что тут удивляться? Почему вы удивляетесь этому? Удивляйтесь, что он исправляется. Вот чему надо удивляться. Ваш вопрос?
Вашим лекциям вдохновилась и почти 11 месяцев уже как соблюдаю режим дня, пришла вегетарианство.
Спасибо вам за это.
Да, мне очень нравится такой образ жизни.
Вы счастливы?
Со всех стороны, да.
А со всех сторон никто не бывает счастливым. Такого нет в этом мире. То есть вы очень сильно погрузились в отношения с собой, да? Стали более эгоистичны, да? Человек не должен к себе относиться критично. Он должен просто делать добрые дела. Критично к себе относиться означает сильно много обращать на себя внимание. Надо просто жить хорошо, правильно, служить, заботиться обо всех. Если что-то не так делать, исправляться. Если ошибся, раскайся. Относиться к себе критично означает опять на себя обращать больше внимания. Не на других людей, а на себя.
У меня такой вопрос. Мой брат, родной, старший, лет 8 назад у него распалась семья из мелких. И теперь он живет с родителями, мучает просто их. Не работает, естественно. Буквально месяца.
Ну вот они воспитали такого сына. Теперь они мучаются из-за этого. Что сделать с этим?
Просто я хотела узнать, что я могла бы помочь.
Можете помочь.
Молитвами.
Есть, смотрите, есть внешнее пространство жизни, в котором в основном мы беспомощны. Хотя люди думают, что мы можем что-то сделать. Допустим, может жена сделать так, чтобы муж все понял, как правильно жить? Чаще всего нет. Она ему говорит, он не понимает. То есть во внешнем пространстве жизни чаще всего мы беспомощны. Но есть еще внутреннее пространство жизни. Мы связаны друг с другом очень тесно во внутреннем пространстве. И когда человек молится, допустим, он соединяет себя сам с Богом, и соединяет, мы же в памяти связаны друг с другом все. Почему мы переживаем о человеке, мучаемся за него? Потому что есть связь. Если бы не было связи, мы бы не переживали. Даже с теми людьми, которые уходят из этого мира, мы тоже за них переживаем. Это значит, за них есть, с ними есть связь. Раз есть связь, значит, можно помочь. Связь есть, ты переживаешь, значит, все, пожалуйста, перестань переживать, начни думать о Боге и молиться. Потому что в этом вся ключевая ошибка каждого человека в этом мире. Большинство людей не понимают, что переживание – это не способ жить вообще в принципе. Это просто душевная лень. Вот точно так же, как, допустим, у меня болят суставы, и я переживаю из-за этого. Болят – иди гуляй. Чем больше пройдешь, тем меньше будут болеть. Все. Вот это жизнь. А переживать, что они болят – это не жизнь. Точно так же я переживаю за брата, там, за родителей. Ты переживаешь, молись, значит, пока не перестанешь переживать. Когда ты перестанешь переживать, ты свою работу сделал. А дальше уже ты не можешь изменить весь этот мир. Ты можешь просто сделать то, что от тебя требуется. У них есть еще своя свобода выбора. Они могут тоже что-то сделать, если захотят. Что касается брата, то вот мучения неизбежны в этом мире. Неправильная жизнь разрушает жизнь. Много людей мучаются, страдают. Посмотрите, в этом городе сколько пьяниц, сколько развратников, сколько наркоманов, тунеядцев. Очень много, большой процент людей. Потому что люди по факту не хотят быть людьми. Они не хотят, им не нужна человеческая форма жизни. Когда человек пьет, он на самом деле хочет из себя сделать животное. Потому что только в животном форме жизни живое существо просто наслаждается жизнью. Все. Ему не надо развиваться, ему и так хорошо. Хоть мы жалеем собак, на самом деле, посмотрите им в глаза. Им всегда хорошо, они такие, довольны. Все классно, потому что ничего не соображают. Будет ядерная война, не будет, по барабану. Потому что они ничего не соображают. Кошки тоже, они такие расслаблены, хорошо. Потому что такой тип тела, в нем нет разума. Дерево спит, тоже стоит. Оно тоже живое, но оно спит просто и все. Оно даже себя не помнит. Если ему веточки обрезать, оно чуть стрепенется и начнет лучше расти. И так деревья увеличивают их продолжительность жизни. Но собачке уже ножку не отрежешь, новая не вырастет. Уже другая форма жизни. Она уже себя помнит. Там другие требования от нее уже в жизни. Когда человек пьет, он хочет просто счастья задарма. Ну, даже уже в этой жизни начинает гулять, петь. Он просто отшибает себе представление какое-то глубокое об этом мире. Надо просто наслаждаться жизнью, и все. Ему не надо пытаться думать о том, как ему развиваться, как прощать, как жить. Ему хочется животного существования. Поэтому он пьет. В этом только одна причина. Но он не понимает этого сам. Это бессознательно происходит. Неосознанно. Но если человек хочет животного существования, кто ему может запретить? Даже Бог не может в это вмешиваться. Хочет побыть животным, пожалуйста. Поэтому вы не можете ничего с этим сделать, но если вы начинаете молиться, то совесть может заставить его, это Господь в сердце как совесть выступает, совесть может заставить его задуматься, а решение принимать ему все равно. Что касается ваших родителей, то как воспитывают ребенка, так и такие результаты и получают. Не бывает такого, что воспитывают хорошо, а потом ребенок мучает родителей дальше. Такого не бывает. Правильно воспитывали, правильно жили, ребенок приносит счастье. Даже если у него плохая судьба, он все равно будет приносить счастье, потому что у него правильное понимание, как жить. А у этого человека неправильное понимание, как жить. Как же сделать так, чтобы родители, чтобы дети правильно все поняли? Вот если вы домой приходите, дома вы просто смотрите телевизор, читаете газеты, просто наслаждаетесь жизнью, не работаете над собой, ничего не менять не хотите. Дети тоже будут просто играть в компьютерные игры, просто покуривать, просто там заниматься развратом. Каждый наслаждается как может жизнью. Если родители не хотят работать над собой, просто наслаждаются жизнью, дети тоже будут просто наслаждаться жизнью, но по-своему, не так, как вы. У них же меньше разума. Они будут поэтому и так наслаждаться, как могут. Поэтому, если родители ничего не делают для воспитания своих детей, то результат может быть печальным. Потому что если плохой период у ребенка начался, начинает спиваться просто и все. Потому что он не знает, как из него выйти. Почему люди спиваются? Вот взять, допустим, человека, который спивается. Вот взять этого человека и просто смоделировать ситуацию, забрать у него спиртное, не давать ему пить. Что будет с этим человеком, как вы думаете? Ничего не поменять его в жизни и просто не дать ему пить. Что с ним будет? А? Нет, курить не давать, пить не давать, ничего не давать. Что с ним будет? А? Он просто будет инфаркт, инсульт, психбольница. Вот попытайтесь понять, почему люди пьют. Потому что они не могут снять с себя напряжение. Напряжение идет от экзаменов жизни. Эти экзамены надо сдавать внутри сердца, потому что есть внутренняя жизнь. А люди в основном даже не понимают, что есть внутренняя жизнь. Они не знают ничего об этом. Они не знают, что сердце можно счастьем изнутри наполнить. Не обязательно от внешних событий его наполнять. Вот дом построил, я буду счастливым. Нет, буду мучиться. Есть другие источники счастья, внутренние. Называется верность, любовь, доброта, красота человеческая. Они не зависят от количества денег, эти источники внутреннего счастья. Но они зависят от наших усилий. Если мы не хотим работать над собой, мы их не увидим, эти источники. А когда мы их видим, нас расслабляет, уже не надо пить, курить. Вот эти внешние способы тонизирования означают, что ты внутренних не имеешь просто и все. А жить человек не сможет просто так. Если он не пьет, он или с ума сойдет, или будет инсульт, инфаркт, что-то произойдет с ним. Но он не сможет жить. Поэтому он и чувствует, что он жить не может, его как бы опасность, он чувствует опасность, выпивает, расслабляется. Но если человеку не дали инструменты, как жить правильно, что ему остается делать? У него сейчас у вашего брата идет тяжелый период. Этот тяжелый период еще 2 года продлится. Он будет пить и пить, пить и пить, потому что он не знает, что делать. Ерунда?
Да.
Поднимите руку, кто своего близкого человека вытащил из пьянки? Молитвой, работая над собой. Есть такие люди здесь? Вот, не ерунда, видите, есть такой человек. Это не характер, это опыт, жизненный опыт. У нее слабый опыт жизненный просто. Это результат вашей молитвы тоже. Вы молитесь, сначала мама лучше становится, потом уже к брату переходит постепенно. Все, точно так же, как в дереве есть верх и низ, так же во всех коллективах, во всех семьях есть низ судьбы, на каких-то людях скапливается все самое плохое, а есть верх судьбы. Верх очищается быстрее. Если вы начинаете молиться, то лучшие люди станут еще лучше, а худшие люди чуть-чуть будут меняться. Сверху все очищение идет, сверху, не снизу. Видите, вы все поняли, что надо просто трудиться сердцем. Ничего новенького я вам не скажу. Просто трудиться сердцем. Можно сделать света больше в зале, потому что я не вижу людей. У нас как бы к организаторам вопрос. Надо как-то мотивировать тех, кто зажигает свет, чтобы он зажегся. Потому что темновато, я не вижу лица. Вы прямо так, да, вышли, чтобы я все-таки вас спросил? Ну хорошо, давайте вас спросим. Давайте я вам кое-что скажу. У вас с отцом трудности, да, в отношениях? Знаете почему? Потому что у вас через отца идет отработка кармы. То есть вы что-то в прошлой жизни задолжали, что-то сделали не так. И в результате через отца идет отработка кармы, и эта отработка также связана с вашей семейной жизнью. То есть, смотрите, это для всех, как бы, для всех ответ. Если девушка через отца отрабатывает свою карму, то она выходит замуж. Если она через отца не отрабатывает, значит, с мужем потом перекидывается эта же проблема на мужа. То есть, с отцом не трудимся в отношениях, значит, с мужем придется трудиться. А если ты с мужем не хочешь трудиться, тогда придется трудиться с сыном. Бог тебя достанет по-любому через кого-то из них.
Да, действительно, это так. Я нахожусь в разводе, у меня три сына, и старший сын, старший ребенок, живет с папой. Вопрос такой, вернется ли сын ко мне?
Вам надо простить своего папу сначала, потом мужа. Сын недоволен ведь вами, поэтому там живет, да? А почему он вам недоволен? Потому что вы судите. Судите, то есть вы недовольны теми, кто вас мучает по жизни. А нас мучают не зря же по жизни. Мы заслуживаем что-то, поэтому нас мучают. Это сложная философия, сложно понять. Особенно, когда есть несправедливость. Допустим, ваш отец и ваш муж проявляли несправедливость по отношению к вам. Но вы не знаете прошлого своего. Вы не знаете, что в прошлом, будучи мужчиной, вы делали то же самое в прошлой жизни. И теперь вы получили назад это все. Но есть вещи, которые выше здравого смысла. Если человек просто готов принять судьбу, он мудрее, чем просто здравый смысл. Он думает, если меня мучают, значит, наверное, так надо, такой человек. Вот когда человек так начинает думать, то судьба начинает благосклонно к нему относиться. И это касается всех людей. Кого в этом мире справедливо мучают? Всех мучают несправедливо. Кому нравится мучиться? Всем. Иногда бывает, что я в этой жизни уже что-то набедокурил, и потом получаю то же самое. Тогда я где-то в глубине сердца понимаю, вот, что чье сало съел, да, кот? Чувствую, и поэтому как-то не сильно переживаю, что со мной происходит. Но чаще всего люди страдают не за эту жизнь, за прошлую. И чаще всего они не помнят, все не помнят свою прошлую жизнь. Большинство людей не помнят. Сразу возникает вопрос, а за что такая несправедливость? Мы не помним, за что мы страдаем. А это зависит от нашего развития. Дело в том, что есть планеты в этом мире, высшие планеты, выше, где люди, живые существа, помнят, за что они страдают. У них, они уже настолько развились, что они помнят, за что они страдают. Поэтому жить им легче. А мы не помним, потому что мы недостойны помнить. Что значит недостойны помнить? Это значит, что если мы сейчас вспомним все, что мы там бедокурили, мы вообще жить не сможем. Мы не сможем нормально вообще жить. Мы там столько всего натворили. Поэтому Бог нам постепенно как бы дает возможность дозами как бы это все переварить. Если много яда сразу выпить, то человек умирает. А потемножку нормально. И ваша прошлая жизнь, она настолько вот дала вам яд в вашу личную жизнь, что, видите, в три поколения вы отрабатываете это все. В три поколения.
Можете подсказать, хотя бы какой период?
То есть сколько мучиться еще, да? Хитрый, видите, вопрос какой. Ну, это хороший вопрос на самом деле. Такого, как сейчас, уже, наверное, больше не будет. Вам осталось всего, может быть, полгода вот так сильно мучиться, как, допустим, того, что было год назад, вообще уже не будет. У вас идет развитие сейчас в жизни, вы лучше становитесь, по-другому на все смотрите. Трудность с мужским началом у вас будет всю жизнь. Трудность. Но это не значит, что будет страдать. Просто это объем работы такой. То есть, если я уже мою посуду на кухне, не боюсь грязи, то разве это страдание? Я пою песенки в это время и мою. Радуюсь жизни. Это трудность, но не страдание. Страдание — это когда я не тружусь над своим сердцем. Но если я даже вот просто начать как бы просить прощения, прощать мужчин всех своих, то уже сразу нормально жить становится. У вашего бывшего мужа уже другая семья есть? Он вообще с вами не общается? А?
Нет, сын не муж, сам не общается.
Ничего не знаете о них вообще? Ну, садитесь на свое место. С микрофоном садитесь. Дело в том, что вот женщина, мужчина, хочу вам одну вещь сказать. Это очень важно знать, что когда действует очень тяжело судьба на семью, то мужская и женская правда сильно разделяется. Понимаете, есть всегда в жизни мужская и женская правда, они абсолютно противоположны. Допустим, женщине важно нежность и любовь в отношениях. Мужчине важно правило. Если, допустим, женщина видит, что мужчина ведет себя не нежно, а мужчина считает, что он правильно себя ведет, потому что он правило, как бы говорит о правилах, то здесь действует судьба. Если женщина сильно настаивает на нежности, а мужчина сильно на правилах, они друг друга никогда не поймут. Это означает тяжелая семейная судьба. Люди не могут понять правду друг друга. Вот где вы теперь с микрофона? Вы, да, садитесь? Вот у нее такая ситуация. Она знает только свою правду. Она так сильно воевала с мужем по поводу его правды, что его отшибло настолько, что он даже не хочет с ней вообще общаться сейчас и иметь дело. Представляете, как действует судьба, может быть. Поэтому мудрый кто такой человек? Вот ты, допустим, доказываешь близкому человеку свою женскую правду или мужскую, знаешь, что эта правда, это все равно, что все равно, ну, это просто половинка правды на самом деле. Потому что для женщины мужская правда вовсе правдой не является. Ну, то есть, она не понимает, что ты хочешь вообще от нее. Это для нее вообще не правда. Для нее правда — это когда нежность, любовь, ласка — это правда. А что-то выпендриваться, там, делать умный вид — это для нее вообще неправда. Вот мои подружки, например, вообще передо мной не выпендриваются. Ну, подружки — женщины, даже не мужчины. Ну, то есть, два мира. И судьба здесь распоряжается. Если страдание сильное, человек сильно должен страдать в жизни за свои поступки прошлые, то тогда у него увеличивается чувство собственной правды. Женщина, которая должна разрушить семью, у нее чувство женской правды становится незыблемо сильным. То есть она вообще мужскую правду не понимает. Мужчина, который хочет, ну, должен разрушить семью, у него чувство мужской правды становится бесконечно большим. И по этому чувству правды, вот, и по этой отшибленности от правды близкого человека, можно судить, насколько тяжелая судьба в семье. Когда два человека вообще как бы не врубаются, чего хочет близкий человек, и четко понимает, что он хочет. И доказывает всегда свое. Значит, тяжелая судьба. Но разум и молитва – это что такое? Вот, допустим, ты продиагностировал свою судьбу. Правда, не добьешься с близким человеком, потому что дистанция очень большая. У нее всю жизнь будет своя правда, у тебя всю жизнь своя. Друг другу понять очень сложно, потому что тяжелая семейная судьба у тебя, допустим. Но ты можешь просто молитвой принять такую судьбу и жить в ней. И понимать, что ты ничего не докажешь близкому человеку. Вот, да будет свет. Понять, что ты ничего не докажешь близкому человеку. Невозможно. И это счастье так жить. Потому что, ну, если я ничего не могу доказать, значит, все хорошо. Ну, допустим, некоторые люди всю жизнь хотят больше денег. Но когда они поняли, что больше денег не будет, а будет сколько вот есть, они успокаиваются и счастливо живут. Потому что им не надо париться уже, больше денег не будет. Я просто видел такую ситуацию, меня она очень поразила. Я, ну, как-то для понимания жизни более глубокого, год жил в ведическом монастыре. Ну, я не монах, как бы, но жил вот там и пытался понять. Там была такая ситуация, я часто рассказываю, ну, не хватало масла в пище. Без мяса масло должна быть очень маслянистая пища, без мяса. Иначе она плохо переваривается, там проблемы начинаются со здоровьем. Не хватало масла, потому что на пожертвованиях монастырь всегда живет. И они постоянно наставника мучили, масло надо, масло. Он говорит, да нет денег на масло. Они говорят, ну а как жить без, как бы, надо масло больше, иначе мы болеем. Ну и один день лекция идет, он прочитал лекцию, про Бога рассказывал. И говорит, теперь ваши вопросы. Они ему вопрос поднимают руку, говорит, а когда масла будет больше? Ну про Бога вроде бы, лекция, а не про масло. И он такой смотрит по-доброму, на всех смотрит, говорит, скоро. Уже скоро будет масла больше. Будет очень много масла горящими котлами. Ну, то типа в ад попадете, просто будете там в масле вариться. Знаете, все поняли и расслабились. И даже им легче стало со здоровьем, представляете? Сразу легче всем стало, потому что они поняли, что масла больше не будет. Они поняли, почему, и все, как-то все начало хорошо пошло. Видите, есть, оказывается, уникальные другие вообще способы быть счастливым. Эти способы, они скрыты от глаз людей, потому что эти способы уходят внутрь. Если у людей достаточно Бога, достаточно молитвы, достаточно духовных отношений, то материальные какие-то, ну, недостатки жизни, они легко переносятся. Причем даже очень трудно становится понять, это вообще недостатки или преимущества. Допустим, если у человека маленький дом в деревне, допустим, нет отопления. Ну, допустим, отопление есть, нет. Допустим, туалет там не оборудован. Надо мыться из ковшика, а не из душа, допустим. Может, это и есть преимущество. Потому что эти аскезы, они облагораживают человека, он привыкает к ним и становится более здоровым, более сильным. Допустим, есть преимущество стиральной машины стирать, а есть руками. Спрашивают, что это за преимущество руками стирать? Кажется, когда женщина руками стирает с любовью мужу, то его одежда становится как рефлексотерапия, благословение жены. Он одевает ее и постоянно в благословениях ходит. Или пища приготовлена собственными руками. Некоторые люди думают, спасибо вам большое. Некоторые люди думают, ну вот я, допустим, пищу куплю просто в магазине, что париться готовить? Все же уже полупариката, потом как бы подогрел и все.
Так в этом и смысл заключается жизни, что когда жена готовит с любовью руками своими, то муж этой любовью наполняется. Сколько вкладываешь, если полуфабрикаты в мужа вкладывать, он тебе полуфабрикаты выдаст на выходе. Вместо денег будут одни слова. Ну, то есть, видите, с одной стороны, мы хотим жить проще и легче, чтобы все машины делали за нас. Или, допустим, взяла нянечку, наняла, чтобы она готовила мужу. Но он нянечку будет и любить. Так оно и происходит. Потому что через... Женщина любит, допустим, с любовью готовит, мужчина получает от нее любовь, и эту любовь чувствует тогда в результате. Ну, а мужчина что чувствует, то и отдает. Вот нянечка готовила, стирала с любовью мужу, он нянечку любит. Я столько знаю таких примеров, когда брали, ну, вот, девушку, чтобы она там работала, и муж бросает жену и с девушкой с этой живет, которая там все стирает, убирает. Он говорит, так нет, вот это и надо жить. Зачем мне эта фифа нужна? Она не хочет меня любить, не заботится совсем. Видите, то есть стремление к материальному прогрессу не всегда означает счастье. Часто мы себя обделяем в этом во всем, в такой жизни. У меня есть знакомые, они вообще уехали жить без электричества, без всего. Просто в деревне, ну как бы отстроили себе простые дома. Оказывается, и сама на дом, он намного приятнее в жизни, чем, допустим, там из камня. Ну то есть они все простое сделали и наслаждаются жизнью. Когда в этот дом зашел, мне хорошо стало, очень приятно, спокойно. Все намолено там, у них больше времени молиться, потому что когда люди не сильно там хотят много материального, у них много свободного времени остается на духовную жизнь. Они там как живут? Просто засеяли там, повыращивали все, что им надо на год. Полгода потрудились, потом целыми днями духовной практикой занимаются. Все, время свободного завались. Им потребности очень низкие в жизни, небольшие. Теперь взять, допустим, маленький город и большой. Мы в Москве прямо работали на центре, в центре Москвы, на Арбате. 7 лет. И вообще вот ничего не заработали. Поехали в деревню, в центре деревни теперь работаем. Всегда в центре, как бы. Судьба такая. В центре деревни работаем, и вообще там и прибыль пошла, и все. Потому что там тяжелее жить в 10 раз в этой Москве. Больше денег надо тратить на жизнь. Удивительно. То есть мы не знаем, где лучше, где хуже. В деревне там жить на земле можно. Можно птиц много, красоты. Людей, люди лучше, добрее. Это же счастье все. От людей идет, от птиц, от природы, от земли, от продуктов. Я хоть и узнал, что можно, что есть продукты, которые сами вырасты, как бы сам сажаешь, вырастаешь и кушаешь. Они с любовью, как бы все такие любимые становятся, эти продукты. Это счастье или нет? Видите, мы... Это называется подмена. То есть мы отношения с природой, с продуктами питания, выращенными в своем огороде, с землей, променяли на заводы, высокоэтажки, замкнутое пространство, в котором нет людей, есть только телевизор. И мы вот это все считаем очень крутым. И за это убиваем всю жизнь, потому что жить проще не в 5, не в 2, не в 3 раза, а в десятки раз менее затратно. В десятки раз менее затратно. И ради того, чтобы было больше комфорта, мы конкретно просто тратим свою жизнь на это, конкретно. Хотя можно было бы жить проще и счастливо, и не париться совершенно вот так вот, как мы убиваемся. Ну, то есть, я не то, что вас всех призываю сейчас бросайте все, уматывайте в деревню. Я этого призыва не делаю. Я просто сейчас вам даю другой взгляд на жизнь. Потому что даже каждому человеку в его условиях жизни можно было бы быть более счастливым. Вот приведу пример. Например, допустим, называется история «Купи козла». Кто знает? пару человек только, хорошо. Сейчас я расскажу всем остальным. Это по поводу ипотеки. Для чего люди берут ипотеку? От того, что они не могут жить уже в тех условиях, в которых они живут. Причина – это их желание. Не то, что там невозможно жить в этих условиях. Возможно жить, но желание душит. И желание – это иллюзия на самом деле. Это не то, что есть какая-то сильная реальность. Это иллюзия, которая заставляет нас становиться рабами. Потому что когда человек берет ипотеку, он платит, вам говорят, 10% всего. Не 10%, вы платите в 2, а то и в 2,5 раза больше, чем это стоит. Ну, чтобы вы знали, на самом деле, посчитайте просто, если люди экономику знают, финансы, в 2,5 раза больше вы платите за это из своей собственной судьбы. Просто потому, что вы хотели это быстрее, и все. Так вы теряете другое, понимаете? Вы теряете свободу, теряете жизненные силы, теряете отношения, потому что больше работать приходится. Когда человек больше работает, меньше сил идет на отношения, на любовь, на здоровье, на духовную жизнь. То есть получается, человек только работает целыми днями, и все. Потому что он хотел больше квартиру. Да какой ценой? Разве это стоит так, чтобы все терять в жизни? Ты свою жизнь отдаешь за эту квартиру дурацкую. И никто это не оценит. Всю эту мебель, которую вы купили, дети ваши, она старая для них будет. Они ее все повыкидывают. Это много раз видел. И те безделушки, которым вы эту квартиру наполнили. А на это все уходит кровь, жизненные силы. Люди упахиваются целыми днями, вместо того, чтобы счастливыми друг друга делать. Так, купи козла. Это ведическая история. Она немножко ведическая история, все немножко утрированные для того, чтобы лучше понятно было. Что если вы удивитесь, что так бывает, это немножко может быть и вымысел. Итак, один ученик пришел к своему наставнику, говорит, я хочу покончить жизнь самоубийством. Он говорит, зачем? Ну, потому что мы живем в маленькой квартире. У меня много родственников, в маленьком доме у меня много родственников. Жена постоянно кричит, давай мне больше жилплощади, мы так больше жить не можем, давай что-то больше жилья, иначе мы все от тебя уйдем. Ну, в общем, замучили они меня, хочу просто, а в те времена нельзя было бросать близких. Ну, и он решил просто бросить свою жизнь, оставить эту жизнь. И наставник говорит, да вообще никакой проблемы я не вижу. Тот так удивился, говорит, я так замучился, неужели есть выход? Он говорит, есть выход, но ты делай то, что я тебе скажу. Он говорит, хорошо, а что, так сложно? Он говорит, будет сложно, но делай. Вот. Он говорит, ну что делать? Он говорит, купи козла. Ну, купил козла, привел. Он говорит, теперь заводи его в свою квартиру. Говорит, наставник, вы уверены? Нам и так тесно там жить. Да, я уверен, пускай козел у вас тоже живет, он принесет вам удачу. Ну, короче, козел там поселился, начал всех копытами бить, там и так места нет. Какать там начал, вонять, орать, в общем, не спать нельзя, не жить, ничего, в общем, ад. 2 недели прошло, там все уважают наставников. Родственники молчали сначала, верили, что козел удачу принесет. Наставник же сказал. И потом смотрят, что все хуже, хуже, что-то удачи никакой нет. И они говорят, или козел, или мы. Или убирай козла, или мы вообще просто как бы вообще. И пришел к наставнику уже в слезах, говорит, что вы надо мной смеетесь? Я несчастный, бедный человек. Нам стало еще хуже жить. Деньги все потратил на вашего козла. И теперь вообще невыносимо стало. Наставник говорит, все идет по плану. Теперь, говорит, приходи домой и скажи, наставник разрешил козла держать возле дома. Ну, как бы, и переводи козла из комнаты наружу, пускай живет возле дома. Ну, короче, козла перевел возле дома. И все стали счастливыми. Они говорят, так хорошо стало жить без козла. Ну, то есть 2 недели проходят, они такие радовались, что козла нет. И потом жена говорит, когда же новое жилье?
И он такой, испугался, вроде бы все хорошо стало. Прибежал к наставнику и говорит, все, опять началось старое. Он говорит, да не волнуйся, старого больше никогда не будет. А что делать? Он говорит, да делать все очень просто. Ты, говорит, приди домой и скажи, наставник сказал, что если фраза вот такая прозвучит, когда же новое жилье, то в этот момент надо козла назад заводить. Недельки на две где-то. И с этого момента они стали жить счастливо там, в этом маленьком жилье. Чувствуете, нет, о чем речь? А, не чувствуете, хорошо, сейчас я вам расскажу подробно. Это очень важная и ценная тема для жизни. Послушайте меня внимательно. Это называется аскеза. Часто люди, они путают одно с другим. Они берут одну аскезу, заменяют на другую. И при этом думают, что она легче. Ну, допустим, ежедневная недостаточная комфорт. Недостаточный комфорт ежедневный. Или ежедневное увеличение количества рабочего времени, допустим, на несколько часов. Что является большим страданием для человека, как вы думаете? Конечно, несколько часов работы больше страданий, чем если ты просто принимаешь, что у тебя будет меньше площадь. Причем не факт, что она все время у тебя будет меньше. Просто смотрите, если человек просто принимает те условия жизни, это аскеза. Для женщины особенно. Женщине очень трудно жить в маленькой территории, там ей что-то не нравится, ей очень трудно принять. Это аскеза. Но еще больше аскеза, когда муж с работы приходит уставший, замученный, кричит, мучает ее потом, издевается над ней, потому что ему плохо, и ей должно быть плохо. И любовницу заводит, потому что нет счастья в жизни. А это все происходит от того, что он упахивается же, одна причина есть только. Видите, есть причины и следствия. И когда люди просто принимают свою судьбу и говорят, будем жить вот так. Вот сколько у нас есть, столько хорошо. Это не значит, что вечно так будет. Жизнь же меняется, все будет лучше. И просто потихонечку откладывают денежку, копят. Видите, работать много не надо. Они прямо сейчас счастье испытывают, потому что они приняли судьбу. Счастье наступает, когда ты принимаешь судьбу. Я просто сейчас сравнительную степень вам дам, и вы поймете, о чем я говорю. Я знаю уже несколько примеров, когда человек, который вообще жить не может, по идее, если уж сравнивать с нашим комфортом, люди, у которых нет возможности двигаться, они просто обездвижены на колясках. Я знаю таких людей, несколько уже примеров у меня есть, которые, будучи обездвиженными, стали или мудрецами, или знаменитостями, в общем, счастливыми людьми. Они приняли свою судьбу. И приняв вот такую судьбу, они сделали такую аскезу внутреннюю, что стали сильнее других. В результате они достигают всего быстрее, чем кто-то другой может достичь в жизни. У меня есть один пример, один молодой человек, ну, тоже слушал мои лекции в свое время, я с ним общался. Удивительный такой пример. Я не знаю, как у него сейчас строится судьба, но короткий какой-то промежуток его жизни я узнал. Он попал в аварию, потерял возможность двигаться. Какое-то время пытался начать двигаться, ничего не получилось. И он тоже подумал, может быть, мне закончить эту жизнь, я молодой парень. Что мне светит в жизни, я калека, инвалид. И все-таки он принял решение попробовать принять судьбу. То есть он начал работать над собой. И эта работа над собой привела его к тому, что он начал становиться удовлетворенным вот в этих условиях жизни. Он стал удовлетворенным, он принял свою судьбу. Стал удовлетворенным в этих условиях жизни. Даже в тюрьме человек может стать удовлетворенным. Если он принимает судьбу, привыкает ко всему, что у него есть, он становится счастливым.
Допустим, можно плохую жену с плохой женой стать счастливым? Можно, если ты принимаешь все недостатки характера, привыкаешь к этому, то ты уже счастлив тем, что у тебя есть. И она становится лучше в результате, жена, со временем. И так он стал удовлетворенным. Целыми днями работал над собой, там, поддерживал свое здоровье, изучал, как правильно жить, молился. И в какой-то момент, ну, знакомые, когда к маме приходили в гости, они видели, какой он счастливый. И улыбается, она тоже расцвела, мама, в результате. Ну, стал счастливым, она стала счастливым. И они начали спрашивать его, какие-то вопросы задавать. Всегда все тянутся к счастливым людям, хотят помощи от них. И начали спрашивать, задавать вопросы, он начал отвечать, и у них все сбывается. Как он говорит, так и происходит. В результате очереди начали выстраиваться уже к их дому. Люди несли еду, там кто-то пожертвования. Они не перестали испытывать нужду в результате. Живут спокойно, счастливо. Он молится, работает над собой. Люди все приходят за советами. Так они жили. Через какое-то время мать стала уже и тяжело, как бы было что-то самой делать. Она уже как бы в возрасте. И девушка молодая говорит, давай я вам буду помогать там. Ну, это деревня, простые люди все. Ну, давай, мне все равно делать нечего, буду тебе помогать. Она помогала, помогала. Потом говорит, я хочу за вашего сына замуж. Он мне нравится, он хороший человек. Она говорит, ну, я поговорю с ним. Мать говорит, ну, подошла, он говорит, да я инвалид, что я ей могу дать? И та девушка говорит, да я никуда от вас не уйду, все, ни в какую. Мне здесь лучше, чем там. В общем, она добивалась, и он согласился взять ее в жену. Кстати, у нее появилась жена, работа, спокойствие. И все, все, что ему в жизни надо, он получил благодаря тому, что он стал инвалидом. Но если бы он не был инвалидом, может быть, этого всего и не было бы. Ну, понимаете, то есть всегда, когда у человека тяжелая судьба, это как трамплин для развития. Если человек этот трамплин преодолевает, то у него и возможностей становится больше, чем у всех остальных. Допустим, у Ванги таким трамплином для развития была слепота. Так она в результате того, что она приняла судьбу, она начала видеть лучше, чем все остальные. Она людей видела за 100 километров. Даже когда к ней просто подходили к дому с ней поговорить, она уже знала про этого человека все. Так у ней зрение было лучше, чем у нас, получается, потому что есть тонкое зрение, не только грубое. Глаза – это органы чувств, орган зрения. А есть еще само чувство зрения. Оно бессмертно, оно не умирает. Оно может жить без глаз, это чувство зрения само. Но принадлежит уму. Даже человек, когда поставляет тело, выходит из тела, он все равно видит все, что происходит. Без глаз. В тонком теле это происходит. Таким образом, для чего я все это вам рассказываю, что вот у каждого человека есть такой вот, как бы, слой аскезы, который его отделяет от счастья. Этот слой аскезы образно назван Иисусом Христом своим крестом. Неси свой крест, говорится. Прими свой крест. Ну, то есть, как он понес свой крест, сам себя распинать понес. Так и мы должны вот принять свой крест. Есть муж, есть жена, есть работа, есть страна, в которой мы живем. Прими все это. И когда ты все это принимаешь, ты становишься счастливым. Но чтобы это все принять, нужно напрячься. Это называется аскеза. Добровольное согласие на страдание. Когда человек добровольно соглашается страдать, он становится счастливым. Ему уже не надо больше масла в пище. Он совсем согласен. Но есть одно но. Люди не просто так не могут принять свою судьбу. Причина заключается в том, что у них не хватает энергии счастья или силы. И эти силы берутся только от Бога. Поэтому в древней культуре люди и перед едой молились, и после еды молились, и с утра молились, и вечером молились. Почему они молились? Потому что они знали, что есть источник счастья, а мы не знаем. Мы думаем, что источником счастья является внешние достижения. Вот если я, допустим, денег много зарабатываю, значит, счастье есть. Если я имею высокое положение в обществе, счастье есть. Если слава есть, значит, счастье есть. Это внешнее счастье, не внутреннее. Внутреннее счастье достигается отношения со святостью или с чистотой. Если ты видишь чистоту в близком человеке, то ты счастлив. Не видишь чистоту – несчастлив. Песню вспомнил. Ну, то есть, другими словами, понимаете, как бы, это называется внутренняя жизнь, и даже увидеть счастье в близком человеке может тот, у кого есть силы на это. И все силы это берутся только из молитвы. Если человек не умеет с Богом контактировать, он не может на него настраиваться, он не может ничего в жизни получить такого серьезного. Сердцем не трудно.
Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друга.
Понимаете, как бы люди думают, что это все про влюбленность поют. Во влюбленности человек не дотрагивается сердцем до другого человека. Не может понять другого человека во время влюбленности. Он просто наслаждается этим человеком. Все. Глубину понять можно только, если человек совершает аскезу в отношениях. Он пытается увидеть чистоту в человеке в другом. Увидеть его как бы красоту. Увидеть глубину этого человека. Пытается изо всех сил, потому что видна только моя боль. Видна только в нем моя проблема. Мои страдания видны только в нем, но чистоту увидеть очень трудно. Для этого надо ее учиться видеть сначала в Боге, в святости, в святых иконах, в священных писаниях. Поэтому люди понастраивают свою психику постоянно, читают священные писания каждый день одно и то же. Каждый день одну и ту же молитву читают. Зачем? Они настраиваются на то, что даст возможность увидеть в близком человеке чистоту и соединиться с ним в глубине своих сердец, своего сердца, дотронуться сердцем до него, а не наслаждением своим каким-то. Поэтому как бы вот в этом смысл жизни заключается. И на то, чтобы это, вот на этот смысл главной силы были, надо человеку приоритеты в жизни поменять. Не надо так сильно хотеть материального развития. Оно и быстрее придет, кстати, потому что, когда человек развивается духовно, он меняет свой статус, свое положение в обществе. Вы знаете об этом? Когда человек духовно развивается, у него меняется положение в обществе, потому что он обретает лучшие качества. Такой человек всем нужен становится, его замечают, его выдвигают везде. Он становится более эффективным во всем. Ну, приведу пример. Допустим, вы выучились, допустим, у вас там высшее образование там, по экономике, допустим. Ну, сейчас много у кого есть высшее образование по экономике. Но есть качества человека. Их не выучишь, не получишь никогда с помощью института. Допустим, есть хорошие люди, вот есть экономисты, которые приносят счастье, они себя по-доброму ведут, а есть, которые мозги выносят. И вот те, которые мозги выносят, они с хорошим образованием даром не нужны. А хороших людей взять на работу, специалистов, чтобы человек добросовестно работал, чтобы он качество хорошее имел, почти нет. Так вот, знаете, качества человека не идут от образованности. Качества человека идут от истинного образования. А истинное образование – это не то, что мы думаем. Истинное образование – это способность понять, что такое чистота человеческая, что такое святость, что такое красота природы. Когда человек чувствует красоту природы, он никогда не будет болеть, потому что он с ней силу ее получает. Когда человек чистоту человеческую чувствует, он никогда не будет слабым в обществе людей, потому что он силу человеческую чувствует, силу. И когда силу он чувствует, эта сила наполняет его, и он становится сильным, этот человек. Что мы чувствуем, с тем и живем. Живет повсюду красота. А вы эту красоту видите? Вы кроме своей работы и там дома, и своих проблем видите что-то? Вот в этом заключается понимание, что такое жизнь. Если ты видишь красоту человеческую, красоту природы, если видишь, тогда ты живешь. А если ты видишь только свои проблемы и в них живешь постоянно, значит, это не жизнь. Именно эта жизнь приводит человека к онкологии, к наркотикам, к пьянству, к разрухе. Ну разве женщину счастливую, удовлетворенную, радостную, достойную кто-то бросит? Разве можно такого человека бросить? А если и бросят, дурак, это его проблемы. Если ты самодостаточная, счастливая, удовлетворенная, разве тебя можно бросить? А если бросил, ну его проблемы, потому что 5 заменителей найдется сразу. В очередь выстроится, чтобы заменить. Бросают несчастных людей. Почему человек несчастный? Потому что не на том сосредоточен, ни того в жизни хочет, ни к тому стремится. Поэтому существуют 2 категории людей всего. Есть люди, верящие во внутреннее счастье, а есть верящие во внешнее. Люди, которые верят во внешнее счастье постоянно, целыми днями, упахиваются, ищут себе мечту. Ну, то есть они ищут себе другую женщину какую-то, которая бы им счастье это принесла. Они ищут получше работу, получше место для жизни, думают, что в Америке лучше там или еще где-то. Всегда здесь хуже, чем там, таким людям, которые внешнее счастье ищут. И они постоянно мечутся, и им нет покоя этим людям в жизни. Есть люди, которые верят во внутреннее счастье. Таких людей очень мало, очень мало. Ну, даже не скажу, какой процент соотношения. Наверное, 1 к 10 тысячам. И такие люди, которые ищут внутреннее счастье, они не мечутся. Они становятся все счастливее и счастливее. И по факту, удивительно знать, по факту, в конце, сначала у них как бы, они во внутреннее счастье уходят, какое-то время они не развиваются как будто бы во внешнее. Они меньше интересоваться работой начинают и уходят просто в работу над собой. Всех беспокоят такие люди, начинают родственников. Дун, вот наслушалась лекции, что-то вообще как бы непонятно, чем занимается человек. Что-то как бы нет интереса, стимула к развитию никакого. Какое-то время, потому что человек сначала наполняется изнутри. Как компьютер, он, допустим, заряжает, батарейка заряжается, нет никакого как бы развития, кажется, а потом он начнет работать же. И человек сначала заряжается, наполняется счастьем изнутри, а потом он выстреливает гораздо лучше, чем тот, который все время упакивался и разряжался. Понимаете? То есть, когда человек внутреннее счастье основой жизни делает, он какое-то время выпадает из банкета. Но потом он начинает жить полноценной социальной жизнью активной. Но уже в другом ракурсе совершенно. Его
возможности выше необыкновенно. Выше необыкновенно, потому что этот человек больше наполняется, чем расходуется. Он все равно на внутреннюю жизнь больше времени тратит, чем на внешнюю. И поэтому он сам счастлив и других делает счастливым, такой человек. И в такой жизни, как бы, очень важно знать правила такой жизни. Лебеди должны всегда сплавать с лебедями. Если ты принял такую жизнь лебединую, с воронами не сильно тусуйся, потому что там тебе счастья не будет. Чувствуешь те люди, которые хотят работать над собой и развиваться? Их может быть немного, но зато они тебе принесут счастье 100%. И они тебе будут помогать в жизни. Это принцип общий. Надо обязательно тянуться к людям, которые работают над собой. Маленький пример. Допустим, у тебя наступил плохой период. Плохой период живет в памяти. Вот что он характеризует, чем он характеризуется, плохой период? Мне плохо. Я даже молюсь и не могу себе помочь. Мне плохо. Мне тяжело. Это называется плохой период. Теперь, одни люди знают секрет, другие не знают. И секрет прост как правда, понимаете? Иди туда, где молятся. Вот по этой причине люди тратят огромные деньги для того, чтобы храмы строить. Пришел в храм, будь даже не твоей веры, допустим, твоей веры нет рядом храм. Ну сходи просто, где молятся. Если ты не фанатик, не сектант, тебе в любом храме хорошо будет. Это только сектантам плохо в чужих храмах. Они думают, что там Бога нет. Только в их храме есть Бог. Найди, войди в любой храм. Посмотри, как люди любят Бога. Тебе перестанет быть плохо. А это значит, что ты нейтрализовал свой плохой период, по крайней мере, на уровне своего сердца. Первая стадия победы над судьбой уже сработала. Представляете? Осталось еще две только. Это начать влиять на ситуацию и начать ее менять. Все начинается с твоего сердца. Если ты не хочешь свое сердце в чистоте содержать, а что значит не хочешь? Тебе плохо, иди туда, где люди молятся, все. Не сиди дома, не печалься, не тоскуй. Вместе весело шагать по просторам надо. Вместе. Не в одиночку. В этом принцип жизни благостной. Человек, который находится в благости, никогда не будет тосковать. Люди в невежестве одинокие. Одинокие, хоть они в банды объединяются, там, в тусню всякую, вот эту наркоманскую, но они, по сути, одинокие. У них нет глубоких отношений. Хоть они и делают вид, что они братаны, там, это все просто тусня и попса. То есть там нет глубины, понимаете, в этом братаны. Сегодня братан, завтра прибил.
Теперь оправдываться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Видишь, это все в последний раз.
Вот и вся братство их, это, уголовное. Чуть не по-твоему перо за это получи. Люди в страсти объединяются. Вроде бы, да, работают, коллективы целые. У них есть глубокие отношения? Нет. Поработали, пошли домой. А дома тоже нет глубоких отношений. Потому что там тоже страсть означает, мы живем ради дома, ради детей, ради зарплаты. Все. Сердце открывать никто никому не будет, потому что сердце открывать — это аскеза. Заставить себя открыть сердце близкому человеку — аскеза. А еще и ты не знаешь, как открывать. Вот, допустим, открыла не так, рассказала свои прошлые грехи, потом пилить всю жизнь будет вспоминать. Ошибку сделал, потом мучайся. Видите, надо получать знания еще, оказывается. Не просто сердце открывать, знания получать, как правильно жить. Для этого человека живет, надо изучать. Видите, сколько у вас вопросов. До этого в жизни вообще все было понятно. Вопросов никаких не было. Как лекции начали слушать, столько вопросов. Потому что, оказывается, все как бы... Я видел в жизни суету, и девушку, оказывается, любил не ту. И как бы... Я не жалею ни о чем. Потому что то, что понято с трудом, то мне дороже. Ну, то есть, видите, как бы, оказывается, много у нас проблем, трудностей много. Люди пытаются как-то побеждать судьбу по-своему. И первая стадия победы над судьбой всегда означает уйти от трудностей внутрь себя, отречься. То, что там дальше внутри себя делать, каждый по-своему понимает, конечно. Лучше уж, люди чаще всего, которые побеждают судьбу хоть как-то, они уходят от проблем внутрь себя. И дальше своими силами пытаются победить судьбу, своими силами. Вот это и ошибка есть. Потому что мы не замкнутая система, понимаете? Своими силами означает, я думаю, вот у меня сын болеет, я думаю о том, как ему плохо, я за него переживаю. Я ничем не хочу заниматься, ничего думать, буду переживать за сына. Переживать означает отдавать ему свои силы. А сколько у тебя там этих сил-то? Я, Олег Геннадьевич, уже не могу. Ну понятно, у тебя там сгулькин нос этих вообще сил. Что ты можешь? Мы очень слабые. Мы очень слабые все. Но если человек понимает свою природу, природа какая человеческая? Это природа проводника. Через память приходят силы. Никто не знает, что через память. Просто думай об алтаре. Думай. Если не можешь думать, включай голос тех, кто молится, через звук принимай. Когда человек помнит о Боге через молитву, через алтарь, через книгу священную, через работу, иногда человек не может даже он слушать, говорит, я не знаю, как слушать голос святого человека. Хорошо, иди в храм, приди, скажи, я хочу помогать в свободное время. Начни просто делать что-то там, где люди молятся, в этом месте. Тебе станет легче 100%, 100%. У нас была в Москве передача о том, как кто чудесно вылечился от неизлечимых заболеваний. Одна женщина, она вообще как бы, ну, одной элитной клиники, главврач в Москве, в центре Москвы. И она вылечилась от неизлечимых заболеваний. Как? Она просто Богу молилась, спать легла, и она увидела во сне, что вот в таком-то месте, там в Европе есть такой-то монастырь. Тебе надо туда поехать на 2 недели, и пока ты там будешь жить, ты вылечишься. Ходи на все программы, молись вместе с ними, вылечишься от этой болезни. Она проснулась, открыла интернет, точно есть такой монастырь, есть такое место, там есть гостиница. Она поехала туда, 2 недели прожила, до свидания, болезнь. Неизлечимая, вся Москва лечила, она серьезный человек. Никто не мог помочь, и она сама, врач, не могла себе помочь. Все, 2 недели помолилась, все прошло. Почему? Потому что просто даже человек, если со святостью соприкасается, живет рядом, что-то делает там, он наполняется этой силой. Поэтому люди к Святой Матроне стоят в очереди и день, и ночь не прекращают, чтобы хотя бы соприкоснуться со святостью. И пока они стоят, они думают о ней в это время. Как этот суп из топора, знаете? Это же... классическая история. К бабке пришел парень, путник, говорит, дай мне возможность у тебя переночевать. Она говорит, ну хорошо, останавливайся, но кушать не дам. Мне нечего кушать. Ну хорошо, хотя бы переночевать дай, водички дай. Водички, вот вода есть в колодце, можешь пить. Вот. И утром говорит, а можно я суп из топора сварю? Они говорят, нет, ей, свари мне, пожалуйста, суп из топора. Она говорит, ну, из топора нет проблем. Топор в суп бросила, котелок поставила, начала варить. И говорит, а что, только топор там из топора суп? Ну, говорит, ну, вообще, как бы, конечно, суп из топора посолить бы не мешало. Ну, и так она все туда побросала, и картошку, короче, в этот суп из топора. Потом топор вынули, нормальный суп оказался. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что надо хотя бы с чего-то начать, мои хорошие. И вы говорите, у меня нет сил бегать, там, ходить. А вы начните.
Вот если человек чуть-чуть начинает, он потом продолжает, он уже не закончит. Заставьте себя просто начать, самое сложное начать. Заставьте себя просто вывести из дома, чтобы в храм пойти, а ноги сами дойдут до туда. Вы думаете, что вы не сможете победить судьбу? Вы сможете, просто нет опыта и нет вот этого пускового механизма начать. Люди боятся начать. В этом как бы проблема. Конечно же, человек должен помогать понимать, что каждый день нужно учиться вот с кем-то вместе, как птицы чирикают по утрам. Так человек должен чирикать. Но даже просто люди, которые просто поют, они ведь когда поют, они кого-то вспоминают. И уже им легче жить становится. Они поют. Мама говорит, я в детстве постоянно пел. Песенки напевал. Я их сейчас все и запомнил. Песенки напевал, ходил, и поэтому было хорошее настроение. Как эти песенки я напевал, потому что я не знал, что есть молитва. Это песенка. Можно напевать песенки эстрадных артистов, а можно песенки святых людей напевать. Так эти песенки святых людей гораздо лучше напевать, потому что они связывают тебя с Богом. Все песенки связывают с каким-то хорошим настроением человека. Но если ты напеваешь о святости песенку, которая называется молитва, тогда ты вообще в шоколаде. Видите, с песней означает, ты в памяти вспоминаешь что-то хорошее и повторяешь все время это. Это называется с песней. Ты вспоминаешь, никто же плохое петь не будет, правильно? Все что-то хорошее поют, вспоминают и поют. Это тоже молитва, но эта молитва, ну как бы она примитивная. Нужно петь песни, которые связывают тебя не с человеческим счастьем, а с божественным. Потому что человеческого счастья для того, чтобы судьбу победить, не хватает, поверьте мне. Нам не хватает. Мы должны соединить себя с высоким источником. Здесь есть три правила. Первое правило. Для того, чтобы начать жить счастливо, скажи себе, я согласна со всем. Мы все бунтари, мы против Бога бунтуем. Бог дал нам страдания, прими. Я согласна, скажите. Я согласен. Вот все. С женой своей согласен. С жизнью своей согласен. С квартирой согласен. С работой согласен. Со всем. Спасибо, Господи, за все, что ты мне дал. Все мучения, страдания мне нужны. Все, что у меня есть, все мне надо. Согласен со всем. Когда человек принимает судьбу, в этот момент наступает существование в настоящем времени. То есть он приходит в настоящее время. Пока человек не принимает судьбу, у него есть два варианта. Или в будущем жить, всегда верить, что будет хорошо когда-нибудь. Это значит, что он счастлив будет когда-нибудь. Представьте, человек впадает в суету, он бежит к чему? К будущему. Второй вариант, человек верит только в прошлое. Он вспоминает, как у него было все. Когда у него любовь была, он вспоминает. Обычно уже пожилые люди. Это называется в невежестве жизнь. Есть жизнь невежества, когда я вспоминаю прошлое. Есть жизнь страсти, когда я думаю о будущем. А есть жизнь счастливая, которая называется счастье. Счастье — это сейчас, а тье — это существование. Люди, русские, древние, знали, что такое счастье. Они знали, что это существование в настоящем, не в будущем. Когда же лекция закончится? Сколько можно? Расслабься, испытывай счастье прямо сейчас. Мне надо быстрее домой. Расслабься. Тебе нужно совершить аскезу. Каждую секунду совершай аскезу. Прими лекцию. Когда с лекцией пойдешь, прими улицу, по которой идешь. А я иду, шагаю по Тюмени.
На-на-на-на-на-на-на-на. Обычный летний дождь прошел, и это хорошо. Прими дождь, прими людей, которые там взглянул в толпе знакомое лицо. И так далее. Понимаете? Прими все это. Будь счастлив прямо сейчас. Но если ты не хочешь все принять, значит будет вот так. Слышали? Означает, аскеза принятия не произошла. Я не принимаю свою судьбу. Прими свою судьбу, что ты не станешь с утра с постели. Прими это. И тогда встанешь. Скажи себе, я слабый человек, я не могу встать. И позвони другу, скажи, давай вместе встанем. Я не могу. Вместе легче уже. Вместе весело шагать по просторам. Легче. Конечно, припевать лучше хором. Молиться тоже лучше хором. Знаете об этом? Я когда сажусь со своими помощниками, не все хуже молятся. Я их обучаю. Все хуже молятся. Концентрация слабее. Человек 40 соберемся. Громко-громко начинаем молиться. Всем мне легче с ними молиться вместе в десятки раз. Даже несмотря на то, что они хуже молятся. А если найти тех людей, которые лучше, так вообще супер. Поэтому и включаем молитву кого-то, чтобы слушать, для того, чтобы объединить силы. Понимаете, у человека, человек проводник по природе. Ему надо что-то слышать, чтобы в него вошло, и кому-то отдать обязательно. Если он не берет с верой, не принимает помощь и не отдает, лампочка гореть не будет. Лампочка души гореть не будет. Поэтому я желаю всем счастья. Слушаем, как молится. Я желаю всем счастья. Слушаем. И я желаю всем счастья. Что происходит? Лампочка загорается. У кого вчера на сердце спокойно стало, поднимите. Все, лампочка загорелась. Спокойно, значит, наполнился человек. Счастьем наполнился, стало спокойно. Как ребенок. Сисю позвал. Заснул. Почему заснул? Спокойно стало. Почему спокойно? Наполнился. Наполнился молочком, любовью наполнился и спит. Так и человек тоже взрослый. Только уже молочко наше – это святость, чистота человеческая. Чистота человеческая является целью человеческой жизни. Надо искать тех, кто понял цель жизни. И ты перенешь это понимание от него. Человек сам не может цель жизни понять, невозможно. Тысячу раз можно объяснить человеку, но когда практически кто-то начинает осваивать свою цель в жизни, от него практически ты и получаешь. А практическое получение – это более глубокое, это в самое сердце. Можно о любви рассказывать человеку много раз, но когда человек сам полюбил, он лучше это поймет. Нужно практическое знание, означает от кого-то всегда, от кого-то. Поэтому слушаем голос святого человека, ходим в храм, слушаем наставления. Вот. Какую веру выбрать, меня не спрашивайте. Потому что не надо ничего сначала вообще выбирать. И ничего не выберешь. Девушку тоже неизвестно, какую ты выберешь. Потому что человек ничего по факту не выбирает. Приходит время, и Бог ему раскрывает себя где-то. Это награда.
Люди говорят, как мне выбрать, вот где мне молитву взять, какую мне молитву читать. Да не беспокойся. Просто начни читать любые молитвы, смотри на всех девушек. Смотри, выбирай, радуйся жизни. Нет для тебя никаких запретов в жизни. Изучай все. Но параллельно работай над собой. Придет время, и Бог тебе откроется в какой-то вере. Чаще всего в той, в которой ты и был. В которой ты родился и жил. Там и Бог и есть, скорее всего. Поэтому как бы не почувствовал веры, не почувствовал Бога, не знаешь свою молитву, значит, пока недостоин. Ну и ничего страшного, можно и так счастливо жить. Можно повторять «Я желаю всем счастья», можно любую молитву повторять, слушать голос любого святого человека. Некоторые еще уточняют, подходят, говорят, а можно вот такой вере слушать? Я говорю, можно. А параллельно можно в такой? Я говорю, можно. А можно из двух вер поставить изображение святых одновременно? Я говорю, можно. А можно из трех? Можно. А почему мне кажется, что нельзя? Потому что ты ограниченный человек. Люди говорят, я могу как бы любить только одного Бога. Вот я вот Бога вот этого люблю, а этого уже не люблю. Так это один и тот же Бог. Просто он по-разному к людям приходит, ко всем. Мы же ограниченные. Он не может ко всем одинаково прийти. Люди не поймут, эти вот так понимают, другие так понимают. Кто-то через покаяние, через скорбь, через любовь в разлуке чувствует Бога. А кто-то чувствует через победы. Вот когда Бог дает, Бог велик, Он может дать победу. Кто-то видит победу, значит Бог есть. Нет победы, нет Бога. У него такая вера, Бог ему дает такую, и он отвечает. Кто-то в радости Бога видит, если радости нет, значит Бога нет. И у всех поэтому разная вера совершенно, потому что разные представления о Боге. Кто-то считает, что Бог всезнающий, он ищет знания от Бога. А кто-то считает, что Бог жертвует всем. И это Бог, кто все может пожертвовать ради людей. Это вот Бог. А кто-то считает, что Бог это самый красивый. Понимаете? То есть всех по-разному все. И поэтому никому не угодишь. В одном месте никому не угодишь, поэтому есть разные веры. Одни дают знания, другие могущества, третьи сострадания и так далее. Все это очень разнообразно в этом мире. Но люди, они очень ограничены в своем мышлении. Когда человек Бога видит, он видит его в бинокль. Маленькое пространство понимания. Он думает, все, больше нигде нет. Ему еще старшие помогают. Да, только там бинокль жизни. В остальных местах нет. Как определить, что Бог есть? Если Священное Писание есть, которое не погибло со временем? Если святость есть? Если есть, люди меняют свою жизнь к лучшему, становятся счастливыми в этой традиции, значит, там Бог есть. Священное Писание есть, святость, и святые люди есть. Традиция не гаснет, она живет дальше тысячелетиями, столетиями. Значит, там Бог есть все. Может ли быть много духовных традиций? А так и есть, посмотрите. Так и есть. Весь мир наполнен отношениями с Богом. Все по-разному. Даже есть люди, которые не понимают, что это от Бога. Они неправильно верят. Они думают, что Бог это солнце, Бог это рост пшеницы, это дожди, Бог думает. Или мать Моржиха это Бог, они думают. Но веды говорят, даже они не сильно ошибаются. Потому что мать Марджиха получает свои хорошие качества от Бога. Дожди дают силу земле тоже от Бога, через Бога. И солнце светит божественной энергией. То есть эти люди напрямую как бы с Богом отношения не строят. Но все равно от Бога все получают. Понимаете? Это неправильная вера, но это все равно вера. И она в какой-то степени работает. Есть только неправильная одна вера, когда человек думает, что надо для того, чтобы Бог был доволен, убивать тех, кто верит по-другому. Вот это точно неправильная вера. Точно. Или если человек говорит, что надо ненавидеть тех, кто верит по-другому, или не любить их, или гнобить их, это точно неправильная вера. А вот правильная вера — всех любить. Если ты любишь, думаешь, что любить означает, надо просто человека любить, а веру его ненавидеть. человеке самое главное — его вера. Если ты хочешь человека полюбить, полюби его отношения с Богом. Вот если ты ребенка любишь, отца его не любишь, это не любовь к ребенку. Полюби его вместе с отцом. Вот как он к отцу относится, так и люби его. Это его жизнь. Вот это правильная вера. А какая конкретно? У всех по-своему. Вообще невозможно. Даже внутри одной веры люди верят по-разному в Бога, поверьте мне. У каждого свое чувство к Богу. Индивидуальное абсолютно. Но люди объединяются в верах, потому что у них общая природа. Они одинаковые по природе, такие люди. И такие люди уже чаще всего рождаются даже в тех местах, где такие же люди, как они, живут. Уже Бог поселит человека в таком месте, чтобы он... И там культура такая же, как ему вот подходит, понимаете? И он такую веру выбирает потом. Бывает, конечно, по-разному тут что говорить. Но не важно. Важно то, что если нет откуда энергию брать, и никому отдавать не хочешь, лампочка не загорится. Счастья в жизни не будет, побед не будет, радости не будет. Будет только суета, беготня. И когда помирать будешь, счастья от этого такой жизни тоже не будет. Будешь плакать, печалиться, что зря жизнь прожил, а как правильно, так и не поймешь. Правильно означает вот то, что, о чем мы сейчас с вами говорим. Принять судьбу — раз. Начать слушать голос святого человека или помнить о святости — два. Начать желать всем счастья или молиться — три. И отдавать свою энергию другим — четыре. Все. Когда человек эти вещи делает, он, наполняясь изнутри, начинает менять свою жизнь тремя ступенями. Первая ступень. Ничего не меняется снаружи. Сердце — все хорошо. Значит, пошло дело. Работа лучше не стала. Жена лучше не стала. Все гнобят, все мучают. В сердце стало хорошо. Ему все говорят: ты что, наркоман, что ли? Что ты, как бы, не реагируешь? На тебя все орут, как бы. А ты какой-то такой счастливый хочешь. Может, ты в секту попал? Эта секта называется «Правильный образ жизни». Стал нормальным человеком просто. Чего париться? Принимай все. Раскаивайся, прощай, проси прощения. И наполняйся источником чистым, чистого света духовного. Так живи. Сначала внешне ничего не будет меняться. Все будет оставаться, как было, но внутри ты будешь лучше жить, счастливее. Не сильно погружайся в дрязги. Видишь, человек хочет ругаться — не ругайся с ним. Все равно ничего не выяснишь. Люди, знаете, как постигают мир, познают? Надо сначала успокоиться в сердце, потом раскаяться, а потом правда только приходит. А если человек ничего не хочет раскаиваться, он хочет свое отстаивать, так он и будет, не будет никогда правду знать. Но если ты ему простишь сам, и сам будешь, наполнишься счастьем, от тебя, от твоего сердца, любовь не имеет преград. И даже человек не способен быть неблагодарным, если к нему проявляют любовь. Если вы просто по-доброму служите близкому человеку, ничего не желая от этого, он станет благодарным обязательно. А благодарность выбросить из сердца невозможно, потому что она идет не от тебя, а от Бога. Это Бог тебе говорит: ты дурак, смотри, у тебя какая жена. Она тебе по-доброму служит, заботится о тебе, а ты все время нагреешь. Но он пока знает, что это так, но по-другому сделать боится. А вдруг она будет наглеть? Уж лучше я буду наглеть, чем она. Так ли все люди рассуждают? Но потом постепенно благодарность пересиливает, и когда жена начинает, которая служит мужу, начинает ему правду говорить о нем по-доброму, ему придется слушать, потому что благодарность заставляет слушать. Если человек благодарен кому-то, он не может не слышать от него правды, потому что человек-то хороший, значит, хорошие вещи говорит. А я не хочу слушать, но тут уж извини. Если тебе служит человек с любовью, и ты благодарен ему, тебе придется слушать от него воспитательные моменты. Ты уже никуда не денешься от этого. Так побеждается судьба. Сначала человек внутри себя счастлив, потом он начинает воспитывать по-доброму своих близких, и они меняют свою жизнь. Это третья стадия уже. Так все происходит со временем. Причем веером, веером. Самые близкие сначала меняют жизнь, потом все остальные. У меня так было. Сначала мама начала менять свою жизнь. Мама, сестра. И потом такие вещи происходить начали. Я удивлялся просто. У меня двоюродная сестра, она живет в Израиле, давно уехала. И вообще мы с ней даже практически не знакомы. Один раз виделись в детстве только. Она уже толком обо мне и не знает, так и не помнит. И плохо у ней жизнь начала складываться. Думает, что же делать? Ну и друзья дали лекции послушать. Она слушает лекции, слушает. Нравится ему что-то такое родное. Вот. Видео начала смотреть. О, на дедушку похож. Звонит как бы отцу, говорит, папа, у нас есть такой... Она говорит, так это твой брат двоюродный. Она меня искает сразу, телефон, все. Приехала к нам на фестиваль «Благость» потом. Все наладилось в жизни сейчас. Все. Видите, я молюсь, а влиять начинает даже на дальних родственников, на тех, которых я напрямую, с которыми не связан. Их жизнь тоже начинает меняться. Понимаете, все происходит как надо. Не волнуйтесь, не надо пытаться все контролировать. А сыну моему поможет? Поможет. Василий Иванович, а Петька Василий Иванович это в фильме говорит, а 200 беглых градейцев сможем убить? Сможем. А 2000 сможем? Сможем, Петька, сможем. А 10 тысяч? Конечно, 10 тысяч сможем. А 15 сможем? Пойдем, Петька, спать, уже поздно. Не надо париться, все будет в свое время. То есть надо просто жить, трудиться над собой, и все будет как надо. Причем интересно, как будет, как будет. Знаете, как сердце реагирует на события? Если тебе что-то не положено, сердце очень сильно горит. Она хочет события. Но такого события никогда не будет. Вот, например, решил купить квартиру, да? Хорошую квартиру. Деньги есть уже, все. И тебе говорят, такая хорошая квартира стоит за так, в самом лучшем месте. Она вообще просто сияет, вся эта квартира. Ну, то есть она просто супер. И надо быстрее покупать, быстрее, иначе кто-то другой купит. И у тебя внутри, быстрее, неблагоприятно. Там тебя обманут, там все будет плохо, в квартире засада, ловушка. Теперь второй вариант, смотрите. Есть квартира, у тебя в сердце все спокойно. Да, как бы покупаем, все нормально, сердце спокойно реагирует. Не бежишь, не трясешься, ну, само собой. Точно так же девушка встречает парня, она уже стала какой надо, она уже развилась как личность, она уже и так ей хорошо без мужика. И само собой она встречает парня, само собой. А не то, что она кого-то увидела, вот она. Это неблагоприятно. Это значит, что он тебе будет мучение доставлять, этот человек. Если ты не наполненный, встретил судьбу, спортлото ее выиграл, ненаполненный, удача пришла в твою жизнь. Это капкан, это неудача. Счастье настоящее в жизнь приходит, само собой. Приходит время, оно приходит, и ты даже не сильно замечаешь. Просто пришло и пришло, нормально. Но если человек ждет удачу, он хочет чуда, тогда будут страдания. Мы все, конечно, хотим чуда, вот, потому что есть духовный мир, знаете, есть все соткано из одного счастья, есть зона жизни такая. Живые существа без материальных тел живут, вот как души, у души есть духовное тело. Оно такое же, как материальное, но только оно бессмертное. Понимаете? Потому что люди думают, что все воскреснут как бы на земле. Это неправильное мышление. Когда человек побеждает свою судьбу, он получает духовную жизнь, духовное тело вместо материального. Есть духовные миры, в которых те, кто уже сдали все свои экзамены, живут. А здесь мы живем, как бы сдаем экзамены. Поэтому как бы есть, конечно, такие места, где все из любви соткано, где все красиво и нет как бы страданий. Но надо, не надо об этом думать, надо здесь просто служить, всем работать над собой. Придет время, и ты туда попадешь. Любви река. Вот как только я начал заниматься духовной практикой, мне Господь начал чудеса показывать, просто настоящие чудеса, сразу же. Я недостоин был этих всех вещей, я не знал, как побеждать судьбу, просто Он мне показывал. Один раз я иду по улице, начал молитву, читаю молитву, иду, читаю молитву, и чувствую, что сейчас сестра, отец и мать погибнут. Они ехали к родственникам на Урал из Тольятти. Все втроем прямо сейчас должны погибнуть. Я такой остановился, на них настроился и начал очень с большой верой молиться. Минут 10 прошло, раз мне легче стало. Пошел дальше. Потом они приезжают назад и рассказывают мне. Едем по дороге, навстречу КамАЗ. Сходит со своей полосы и выходит навстречу. И прямо на них едет с огромной скоростью. Они в кювет сворачивают, он тоже в кювет сворачивает. То есть нет никакого решения. Ну то есть, и просто они разминулись с ним вот буквально в долю секунды. И полетели на обочину там. Она, нас насыпана же дорога, они вот туда полетели. Вот. Это было между городами, там просто шоссе. И машина прямо летела, летела. И встала на все четыре колеса, чуть-чуть проехала и встала, все, никаких повреждений, ничего, вообще ничего нет. Они посидели минуты две-три, просто вот так, застывшие. И в это время они, мама сказала, сестра сказала, что они почувствовали смерть. Они почувствовали, что сейчас может быть прийти смерть. Но она почему-то не пришла. И я когда хронологически... Ну, взял вот это все, ну, когда это произошло, это совпало с тем моментом, когда я шел по улице. Это было для меня настоящее чудо. Потому что молитва спасла жизнь близких людей, это факт. Потом дальше было много других событий, которые... уже не являлись такими чудесными, это была закономерность, но это было закономерное чудо. Один раз мы так коллективной молитвой спасли жизнь своему сотруднику. Он отравился ботулизмом, потерял зрение на одном глазу, его парализовало на полтела. Он перестал дышать вовремя. Его привезли в реанимацию. Реанимация перестала дышать. Ему сделали искусственное дыхание. И так он лежал неделю в этом состоянии. Как-то все были парализованы этой ситуацией, но его жена заставила нас молиться. Мы пришли все и как бы решили молиться до последнего, пока вот мы не почувствуем, что он будет жить. Мы начали молились. Я решил, что я не буду двигаться, пока он, я не почувствую, что он будет жить. Аскезу совершал, у меня все тело налилось свинцом. И я чувствовал, что я сам сейчас, наверное, что-то со мной произойдет. В какой-то момент все тяжелее, психически становилось, атмосфера нагнеталась. Такое чувство, что не будет жить, он не будет в сердце. Ну, не будет жить. Не напрягайтесь, не будет жить, все, никакие шансы. И мы молимся. И в какой-то момент, раз, такое что-то произошло в сердце. Будет жить. Чудо. У всех сразу, все почувствовали сразу. Молитва стала сильной, такие все радостно начали молиться. И в это время он задышал там, в реанимации. Потом он рассказывал. И он тоже думал, не буду жить. Он лежит в сознании, не буду жить. Потом раз, буду жить. Начал дышать. Чудо. У него все восстановилось потом. Зрение восстановилось. Ну, сейчас нормальный человек. Все у него пришло в норму. Все нормальный человек. Немножко слабость, а так нормально. Много-много таких случаев. Я не буду все рассказывать, потому что меня критикуют, что Олег Геннадьевич, вы постоянно хвалите себя на лекции. Говорят. А я просто не знаю, что сказать. Я знаю, что если у меня что-то произошло, вы это услышите. Если я еще что-то буду рассказывать. Я знаю много таких случаев разных. Но это все как-то непонятно. Но когда вот у тебя что-то произошло, это понятно. Очень понятно. Верьте в этот метод. Он практикуется веками, тысячелетиями. Люди это делают. Самое главное, надо понять принцип, что человек не может сам молитвой победить судьбу. Он должен на кого-то опираться. Как только ты начал думать о проблеме во время молитвы, ты проиграл. Во время молитвы надо думать об алтаре, слушать тех, кто молится вместе с ними, и думать только о молитве. И желание думать о проблеме должно начать гаснуть в какой-то момент. И когда ты чувствуешь, что тебе уже не хочется думать о проблеме, значит, она начала таять. Значит, проблема уменьшается. Все. И она сначала тает, у тебя будет в сердце. Ты почувствуешь, что все будет хорошо сначала. Муж перестанет пить. Это первое, что произойдет. Может быть, несколько месяцев понадобится. Но он как пил, так и пил. Ты думаешь, что-то какая-то иллюзия. Вроде бы я чувствую, что он должен бросить, а он как пьет, так и пьет, ничего не меняется. Вторая стадия. Ты молишься, у тебя в сердце все хорошо, думаешь о Боге, об алтаре. И в какой-то момент ты попытаешься подумать о муже, который пьет. Чувствуешь, думать о нем становится легче. А до этого тебе думалось о нем с болью. Так начинается вторая стадия победы над судьбой. Человек уже чувствует, что ему легко, легче думать о нем, а потом становится легче с ним говорить. Потому что когда женщина говорит с пьяницей, она всегда страдает, и речь ее наполнена болью. А на второй стадии победы над судьбой она сначала думает о нем уже спокойно, а потом, когда говорит с ним, она не страдает. И в это время, когда она говорит с ним с любовью, его, эти слова начинают входить в него. Потому что если ты, простив человеку, с любовью что-то ему говоришь, это сходит в самую глубину его существования всегда. Это меняет всю жизнь человека полностью. И на третьей стадии, в это время, когда ты ему говоришь, он говорит, ну сначала ничего не говорит, просто молчит. Делает вид, что не слышит. Ну с любовью говоришь, ему говоришь. И потом он начинает резонировать с тобой, говорить, ну да, конечно, я плохо, что я пью. Я не могу ничего с собой сделать. Жаловаться тебе начинает. То есть у него включается совесть у этого человека. Значит, процесс пошел уже на третью стадию. То есть он начинает рассуждать по поводу своего пьянства, говорит, что у него такая судьба, ничего не сделаешь, начинает понимать причины, почему пьет, раскаивается. И эта его беседа с самим собой заканчивается тем, что он говорит, надо бросать, принимает решение, но бросить не может еще. Так продолжается третья стадия. Она начинает разворачиваться с того момента, когда он говорит, надо бросать, но бросить не может. Потом он начинает интересоваться жизнью постепенно. И все время в это время сильно раскаивается, страдает сильно. А женщина, которая молится, уже давно не страдает. Она нормально живет, счастлива, несмотря на то, что он пьет. И на третьей стадии постепенно он сначала начинает что-то делать полезное для других. А потом постепенно, незаметно уменьшается доза спиртного. И в какой-то момент он просто забывает, что он пьет. А если человек сам начал слушать лекции, вообще чудеса происходят. Я проводил статистику, исследования. Оказывается, всего 10-15% людей резко бросают пить просто усилием воли, слушая лекции. А все остальные просто забывают, что надо пить. Вот реально, работая над собой, занимаясь, они просто, вот реально человек забывает, что ему надо выпить. И как-то это его из его жизни просто уходит. Вот поднимите руку, у кого это просто из жизни ушло, незаметно, и все, и до свидания. Есть такие? У кого курение просто ушло из жизни незаметно? Ну, пожалуйста. Вот это и есть правильный метод. Не надо насилие над собой совершать. Надо, наоборот, говорить себе, хочешь, покури. Хочешь, выпей, нет проблем. Говорить себе надо так. И слушать лекции, работать над собой как можно больше. Здесь выбора нет. Хочу, не хочу, надо на природу бегать. Хочу, не хочу, надо людей любить, всем желать счастья. Хочу, не хочу, надо обязательно лекции слушать, наполняться изнутри. Хочу, не хочу, надо молиться. А вот пить, хочешь, выпей. Не хочешь, не пей. Такая система. И все. Когда ты не паришься, то этот злой дух уже не может тебя трогать. Потому что он всегда трогает человека или с негативной точки зрения, или с позитивной. Например, тебе нравится пить? Тебе нравится пить. Мне не нравится пить. Человек, мне нравится молиться, желать всем счастья, всех любить, прощать. Мне нравится, а пить не нравится. Хорошо, тогда тебе не нравится пить, не нравится пить, но ты будешь пить, не нравится пить. Да мне не нравится и не нравится, мне по барабану. Все, дух хватает человека всегда. Или за нравится, или за не нравится, или люблю, или ненавижу. Тогда входит злой дух в человека. Или люби этого человека, или ненавидь этого человека. А мне просто все равно. Я как-то не интересуюсь уже этим вопросом, пью я или не пью. Не все равно, потому что я знаю точно, что рано или поздно я вообще просто забуду об этом и брошу. Так сказал Олег Геннадьевич. А почему он так сказал? Потому что он написал диссертацию, в которой исследовал около 1000 человек. И из них, из этих 1000 человек, около половины пили, когда начали слушать лекцию. И через 2 года 50% из них полностью бросили пить, а остальные 50% начали бросать уже. Вот и все. То же самое, примерно такая же статистика с курением. Работает как часы, понимаете? Поэтому не надо вообще беспокоиться о своих вредных привычках, о своем плохом характере. Олег Геннадьевич, у меня такой плохой характер. Не думайте так много о себе, просто делайте добрые дела, соединяйте себя с природой. Соединяйте себя с хорошими людьми, желайте всем счастья, любите всех. У нас есть клубы благости здесь, 3 клуба благости. Что же такое клуб благости? Собираются люди, делают добрые дела, ходят там помогать всем, собирать мусор в городе, там заботиться о нищих, там о престарелых. Лекции обсуждают, как правильно жить. У каждого своя вера, никто не лезет в этот вопрос. Вот, они, это межконфессиональный клуб благости. Всех вер, приходят люди, все, каждый своей веры. Вот и радуйтесь, будьте вместе, объединяйтесь. Если у вас есть вера, объединяйтесь там с людьми, которые в вашей вере находятся. Может быть, Ближе к храму надо быть человеку тогда в этом случае. Наставника искать себе в жизни. Но не забывайте, что если у вас усталость постоянная, если вам тяжело жить, значит, вам не хватает контакта с природой. Заставляйте себя.
И не страшны дурные вести, начинаем бег на месте. Выигрыши даже врачи нагиющие. Красота среди бегущих первых лет и отстающих бег на месте общепримиряющие. Красота среди бегущих первых лет и отстающих бег на месте общепримиряющие.
Ну, если хотя бы на месте, если вы как бы... Говорите, некуда бежать. Хотя бы на месте. Всегда можно найти, где бегать. Мы с Максимом вот тут, где мы живем, там речка течет, там заросли какие-то. Мы там в зарослях обнаружили тропинку вдоль речки. Ну и бегаем по этой тропинке туда-сюда, туда-сюда. Так классно. Отлично. Везде можно найти природу. Людей хороших можно найти везде. Давайте немножко я поговорю с вами о том, что я не закончил вчера. Человек должен учиться слушать святость или старших. Надо учиться верить, застыть, слушать с верой лекции, слушать духовную музыку. Она неинтересна сначала, духовная музыка. Потому что она соткана из эмоций определенной, которые люди боятся в свое сердце принимать. Эта эмоция одна и та же во всех традициях духовных. Давайте послушаем, ну, разные веры, послушаем традиции молитвы. Хотите, нет? Посмотрите, примерно одно и то же. Эта эмоция, я вам даже ее могу объяснить, ну, рассказать, как она выглядит. Эта эмоция такая. Когда человек с Богом контактирует, он одновременно в печали находится, в радости, в слабости и в силе. То есть он чувствует себя слабым, но он в это время очень сильный. Он печалится, но на самом деле радуется, и это все в голосе есть. То есть несопоставимые, ну, то есть вещи, которые не могут объединиться, объединяются в нем, в этом голосе. И этот голос поэтому... А такого человека, который молится, он, ну, как бы, трудно перевариваемый сначала. То есть нужно совершить аскезу над собой, чтобы начать слушать. А потом, когда начинаешь слушать, оторваться уже не можешь, потому что он начинает менять жизнь. Поэтому не бойтесь включаться. Когда эстрадную музыку слушаешь, сразу отключаешься. Потому что она соткана не из аскезы, а из балдежа. Допустим, вот я приведу пример. Допустим, когда человек подходит и говорит, я хочу кое-что сказать. Бывает такое, ко мне часто после лекции люди подходят, Олег Геннадьевич. Я вам хочу сказать очень важную вещь. Меня уже колбасит как бы и тяжело. Я убежать уже хочу, потому что это напрягается, ситуация напрягается, нагнетается, Олег Геннадьевич. Вы изменили всю мою жизнь. И когда слушаешь человека, постепенно раз, начинается тепло, любовь в сердце. Потому что, когда очень сильные эмоции, то это всегда надо принимать тяжело, надо заставить себя. Точно так же молитва. Боится, люди боятся. Что это такое? Не надо это слушать. Не бойтесь, это как любовь, признание в любви. Молитва это как признание в любви. Сначала тяжело слушать, потом классно. Нужно просто заставить себя. Ну вот, допустим, еврейская молитва. Мне в Тель-Авиве подарили. Потому что не принято еврейские молитвы, не принято выкладывать как бы на показ. От сердца, от сердца.
мужчины голос похож на вот такой он густой, глубокий. У женщины такой звенящий, глубокий, звенящий. Когда человек о Боге думает, поет, у него и печаль, и сила, и радость, и отчаяние одновременно все в голосе. Очень сильное чувство это вызывает. Вот женщина молится. Там звенящий голос уже. Видите, то есть вызывает очень глубокие чувства. Сейчас сердце свое почувствуйте, зал почувствуйте. В зале легче стало, да? Чувствуете, сидеть легче в зале стало. Сердце почувствуйте. Легко стало в сердце? С Богом контакта больше, поэтому легко. Сама культура молитвы везде абсолютно разная. Абсолютно разная. Вот услышали вот эту культуру молитвы? Смотрите, вот другая культура молитвы. Она вообще больше на песню похожа, чем на молитву. Но это тоже молитва. Пьяри слово, знаете, как переводится? Любимый. К Богу. Любимый! Обращается. Поет. Я уже иду к тебе, мой Господь, уже иду к тебе. Любимый! Такая, такая любовь, такая к Богу. Или вот другая, как бы, эмоция силы, победы, величия. Вера, которая делает людей непобедимыми. Их никто не может победить, этих людей, которые так верят в Бога. Но это не значит, что надо всех убивать. Стал непобедимым, люби Бога, не надо насилия ни над кем совершать. Сейчас эта религия проходит очень большие испытания. На долю людей этой веры сейчас много страданий выпало. Они гибнут много очень. Мы должны, все мир, весь мир должен сейчас помолиться за мусульман, чтобы они выдержали эти испытания. Сила чувствуете? Сила. Видите, каждая вера, она по-своему. Допустим, еврейская вера связана со знанием, поэтому не все умные ходят. Да, в Тель-Авив. И шашин такие все умные вообще. То есть Бог их знанием наполняет, разумом. Разумные люди становятся. Поэтому все евреи боятся. Разумные все. Анекдоты всякие про них ходят, все знают. Вот. Христианская вера делает человека сострадательным, глубоким, способным пожертвовать собой.
мусульманская вера делает могущественным, сильным и так далее. Видите, каждый в Боге свое находит. Поэтому нет здесь никаких противоречий, просто есть разница, все это разное, не похожее друг на друга. И мы должны к этому нормально, спокойно относиться, потому что цивилизованный мир — это мир, в котором мир самую главную ценность имеет, мир. Не мое лучше, твое хуже, это же уже было все. Все люди, большинство людей погибали на почве религиозных или этнических, или политических разногласий. Мое лучше, чем твое. Вот и все. Моя страна лучше, чем твоя. Моя вера лучше, чем твоя. Мой народ лучше, чем твой. И так далее. Эта песня уже известна. Но она никому не помогла. Люди просто гибли, и все. Надо научиться любить друг друга. Есть 4 стадии разрушения мира. В сердце, в семье, на работе. Это 4 стадии влияния времени. Запомните. Везде все одно и то же. Время разрушает веру. Вот что она делает. Веру во что? В любовь. Время разрушает веру в любовь. И если вера, любовь разрушена, тогда разрушается все дальше. Вот как действует время. Первая стадия в семье. Мы разные. Вот жили-жили вместе и чувствуем, что-то мы какие-то разные. Не одинаковые, разные. Она как-то сама по себе, я сам по себе. Мы разные. Вторая стадия влияния времени. Мы не то, что мы разные. Она какая-то плохая. Я хорошая, она какая-то плохая. Плохой человек она, оказывается. Я-то хороший человек, а она вот плохой человек. Вторая стадия. Третья стадия. Да она не плохой человек, она злой человек. Она враждебный человек ко мне. Чужой человек, враждебный человек. Не наш человек, не наш этот человек вообще. И четвертая стадия. Развод. Война. Объявление войны. Здоровье. Что-то я чувствую себя не так, как обычно. Что-то у меня не так внутри, как вот обычно. Что-то не то. Вторая стадия. Что-то мне плохо. Третья стадия. Это неплохо. Это какой-то ужас, что со мной происходит. И четвертая стадия. Ту-ту-ту-ду. Это реанимация, четвертая стадия. Между странами. Первая стадия. Мы разные. Вторая стадия. Мы хорошие, они не очень. Третья стадия. Мы враги. Четвертая стадия. Вставай, страна огромная. И всех убивают. Веды говорят, это просто влияние времени. И просто мудрец – это тот, кто распознает это влияние времени и прилагает к миру столько усилий, сколько нужно. А усилий, может быть, нужно очень много. И когда настоящий вот посол, да, настоящий мудрец приезжает в другую страну, он способен один, этот один человек, если у него есть вера в Бога, он способен один из стадии войны перейти на стадию вражды. Из стадии вражды перейти на стадию как бы противоречий. Из стадии противоречий перейти на стадию различий. Из стадии различий перейти на стадию сотрудничества. Представляете, какая сила в человеке может быть? Это исторические факты есть на это. Один человек может спасти жизни тысяч людей, если у него есть сердце любовь. И он способен с любовью к людям обращаться и принимать все, что они говорят. Они будут ругаться, кричать, да мы вас там всех сотрем. Да, конечно, все правильно, согласен. Но вот у нас тоже есть немножечко своя правда. Вы уж примите, пожалуйста, чуть-чуть хотя бы ее. И они, ну, чуть-чуть можем, да. И все, войны уже нет. То есть, если в этом мире, на этой земле, у каждого человека в сердце не хватает силы любить, начинается война. И все люди гибнут. Поэтому, если вы хотите мира на земле, если вы хотите, чтобы здесь, на этой планете, все было хорошо, учитесь любить Бога. Учитесь наполняться такой любовью, которая будет неразрушима. И тогда вы увидите, что станет легче жить. Будут события происходить, неожиданные какие-то. Один президент должен прийти в какой-то стране, который должен войну начать. А приходит другой, который войну не хочет начинать. Это чудо, которое молящиеся люди сделали, понимаете? Парадокс. Никто объяснить не может, почему так произошло. А так произошло, потому что кто-то молился, чтобы не было войны на этой планете. А кто молился? А вот я даже знаю, есть некоторая информация. Например, я узнал недавно, что полгода назад 100 тысяч буддистов собралось в Таиланде вместе и молились за мир. И так далее. Такие люди находятся, которые понимают, как правильно жить. Не только на уровне своего собственного тела, а также на уровне всей Земли. Потому что на Земле не хватает только мира. Все остальное у нас есть. В здоровье, в организме человека не хватает только здоровья. Все остальное есть. В семье не хватает только мира. Все остальное есть. На работе не хватает только мира. Все остальное есть. Нам не хватает в этой жизни только любви. А любовь идет только от Бога. Люди нищие, они не могут сами наполниться любовью. У нас не хватает сил. У Бога есть любовь, любви, Он как солнце сияет любовью. Он соткан из любви. У него хватает, но мы его не видим. Веды объясняют, что когда человек живет своими заботами, думает только о своих заботах, он от Бога улетает и гаснет, как искорка от солнца летит и гаснет. Когда человек вспять идет, он как бы думает, все, меньше работы, меньше болтовни, меньше телевизора, больше думать буду о Боге, молитва, работа над собой, бег там, служить людям, я желаю всем счастья. Как служить? У меня нет ничего, что я людям дам? У тебя есть. Повторяю, я желаю всем счастья, бесплатно. Чего платить не надо вообще? Ты людям отдаешь самое лучшее, счастье отдаешь. А мне? Не думай об этом, как один человек говорит, Олег Геннадьевич, вы не понимаете, что когда вы людей лечите, вы отнимаете от себя здоровье, вы скоро заболеете. Я говорю, я наоборот здоровее становлюсь. Как лечить начал, так больше здоровья. Он говорит, это иллюзия. Я говорю, это вы в иллюзии находитесь. Он говорит, почему? Я говорю, потому что есть материальные законы, а есть духовные. Я говорю, если вы улыбаетесь кому-то, вам назад улыбка возвращается. Сколько улыбки получилось? Вы отдали улыбку, получилось сколько? Две. А если вы 300 человеком улыбаетесь, сколько назад получает? 300 улыбок. Вот она, духовная арифметика. Если человек лечит бескорыстно людей, радуется им, они назад благодарность отдают. Благодарность в виде здоровья входит в организм. Так не бойся отдавать тогда. Отдавай честно просто людям, отдавай себя, и ты получишь назад больше. Веды говорят, тот, кто за счастьем бежит, счастье от него убегает. Тот, кто про счастье забыл, отдает его другим, оно само бежит за ним. Но главное не поворачиваться к нему. Делать вид, что его нет, и отдавать, отдавать, отдавать. Как только себя счастливым почувствовал, оно убежало сразу. Потому что счастье только Богу принадлежит, его не надо присваивать. Почувствовал себя счастливым, отдавай, отдавай. Не держи у себя. Это невозможно, счастье никто не может не взять. Я вам счастье отдаю, вы можете не взять? Попробуйте хмуриться на лекции, у вас не получится. Будете улыбаться все равно. Давайте послушаем одну песенку еще.
Спасибо, жизнь строгой, как он летит дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, идти за солнцем следом, хоть этот путь неведом, иди, мой друг, всегда иди дорогой.
Это аллегория. Она из Вед взята. Я не знаю, этот автор знал об этом или нет, но Бога в Ведах сравнивают с солнцем. Не то, что Бог — это солнце, это сравнение. Поэтому искорка, душа должна... Хоть этот путь неведом, все бегут куда? На работу, с работы, все живут своими мыслями. Когда человек рано утром встает и думает, что сейчас, что делать утром, непонятно. Так слишком рано, как бы все спят. Вот. Это путь неведом. Человек думает, ну не знает, что утром делать. А утром надо идти дорогой добра. Садись перед алтарем, включай наушники, чтобы никому не мешать молитву. Начни повторять так, чтобы никому не мешать молитву. И потом будешь жить другой совсем жизнью, которая в тысячу раз слаще, чем просто эта суета, которой мы живем. А потом тебе все получаться в жизни начнет уже. Все, что ты хочешь добиться в жизни, все получишь. Первая стадия – это повернуть себя в сторону солнца. Начать молитву, начать природу, начать счастье. Я желаю всем счастья людям. Бегаю на природе или гуляю там, зарядки делаю, что хотите делать там. Главное, чтобы двигались и любили все вокруг. Я желаю всем счастья людям и молитва, обращенная к Богу. Или добрые дела там в храме. Ну, как-то с Богом контактируйте. Наполнение придет. Когда наполнение придет, следующий этап. Вот такой. Наполненный человек только так может сделать.
Забыть свои заботы, падения и взрывы, не кричь, когда судьба тебя ведет, не как сестра, а если с трудом худо, не похоже на чудо, спеши к нему всегда, иди дорогою добра, но если с трудом худо,
дать себя, надо отдать себя. Тогда начинается жизнь, настоящая жизнь, тогда у человека начинается. Жизнь начинается с пожертвы, с жертвы, отдать себя.
Жить, жить,
научиться жить,
уметь любить, уметь прощать,
и до конца себя отдать,
и до конца себя отдать.
Жить, жить, жить.
Поняли? Систему. Жить означает до конца себя отдать просто и все. До конца себя отдать. В этом смысл человеческой жизни. Не копить, не терпеть, не принимать, не мучить других, отдать себя, отдать, заставить себя это сделать. Очень трудно. Нужна сила от Бога, нужна молитва. Очень тяжело. Но это единственный способ жить. Какие у вас вопросы по этой теме, по победе над судьбой? Кто? Да? Как вы уже побеждаете судьбу и какие-то вопросы? То есть вы уже начали это делать? И...
Да, здравствуйте. Я прослушала эту лекцию, много дала ответов, много всего интересного.
Поближе.
И как бы все равно у меня вот свой вопрос, да, который меня мучает, это отношения, допустим, с папой, с мамой. И я как бы приняла вот эту вот ситуацию, я успокоилась, но все равно вот этот вот камень, он как бы все равно...
Вот, не смотрите, нравится. Смотрите, вот она приняла.
Но все равно тяжело.
Но все равно тяжело. Она приняла, и что она теперь видит? Это тяжело, это страдание или нет? Смотрите, она приняла и все равно страдает. Знаете почему? Потому что когда человек принимает судьбу, он соединяется со своей судьбой. Но судьба от этого не меняется.
То есть она приняла своих родителей, какие они есть. Что это значит? Это значит, что она теперь может стать счастливой, начать работать над, над судьбой.
Нет, не совсем родители, а ситуация.
Хорошо. Замечательно. Замечательно, ничего не меняется. Приняли ситуацию. Теперь нужно делать следующее. Делать следующее теперь нужно. Понять, что теперь нужно не просто ситуацию принимать, а надо сейчас помнить о молитве о Боге и в этой памяти жить. Жить не в ситуации, не с болью в сердце жить, а свою память и жизнь переключить на молитву. Давайте сейчас будем тренироваться с вами. Слушайте молитвы, повторяйте, я желаю всем счастья. Пытаясь отвлечься от ситуации, слушайте голос, забудьте про ситуацию. Слушайте тех, кто молится, повторяйте, я желаю всем счастья, все силы вместе с ними. Старайтесь не быть прикованной к ситуации. Вот смотрите, вы начали это делать, и вас перетягивает на ситуацию. Не чувствуете, что вас туда тянет сердце? А вы сильнее слушаете. Через силу слушания человек отрывается от ситуации, потом он начинает побеждать. Сначала он отрывается от ситуации, потом наполняется внутри, и потом сжигает ситуацию. Старайтесь не думать о том, чтобы эту ситуацию исправить, а думать о тех, кто поет. И желать всем счастья вместе с ними. Оторваться от ситуации, не думать, что вы должны ее исправить. Не думать о своей боли, думать о тех, кто молится. Еще раз. Вот это называется, то, что вы сейчас сделали, это называется духовная практика. И вот эта вот вещь, которую вы сейчас сделали, она на какую-то долю процента сожгла вашу судьбу сейчас плохую. Я могу вам это доказать. Вам здесь сердце, вот вспоминайте сейчас ситуацию. Вам легче его сейчас стало вспоминать? Вспоминайте. Не надо мне рассказывать, просто вспоминайте, легче вспоминать или нет. Страданий меньше сейчас?
Да.
Чуть-чуть меньше стало?
Да.
Видите, она ошибку делает какую? Она делает анализ. Она говорит, а у меня, Олег Геннадьевич, вот так. Какая разница как? Грязь любая может быть на посуде, не имеет значения. Не надо ее анализировать. А вот это вот такая грязь, блин, да что же такое? А это такая, ну кошмар вообще. Не надо об этом думать. Какая разница, какая она? Просто слушаем голос, молимся, и любая грязь оттирается. Вы просто не верите в процесс, вы не понимаете, что она оттирается. Вы вот сейчас сделали то, что надо, но у вас нет опыта. Вы не знаете, что вам станет легче. Вы делаете вот так, оторвитесь от ситуации. С помощью слушания и веры тех, кто молится, оторвитесь от ситуации. Постепенно сердце наполнится спокойствием, первая стадия, потом вам легче о ситуации будет думать, вторая стадия, она начнет меняться, третья стадия. И не важно что, потому что люди говорят, Олег Геннадьевич, а у меня другой случай. Вот вы говорите вот так, а у меня другой, и не имеет значения, какой у вас случай, все одно и то же. Метод один и тот же. Слушаем тех, кто молится, повторяем молитву, или я желаю всем счастья. И в результате повторения успокаиваемся все больше, больше, больше. Ситуация уничтожается потом совсем. За вас мне все сделать, что ли? Может, вы сами? Одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, скажите мне, что делать? Ситуация. Только, пожалуйста, не говорите, что надо молиться. Скажи, что практическое что-то, что делать? Хорошо, говорю вам что-то про... Хотите практическое услышать? Говорю вам практическое. Вы считаете, что ситуация находится в событиях, поступках и действиях. Так считают все люди. И поэтому вы и хотите изменить поступки, события и действия. А я вам говорю, что ситуация находится в сердце между вами. И что бы человек снаружи ни делал, можно лизать банку с медом через стекло всю жизнь. Сладкого вкуса не почувствуешь. Потому что кушать надо изнутри, банку изнутри. Ситуация находится между вашими сердцами. Болтовнёй не поможешь, логикой не поможешь, юридическими законами, деньгами ничем не поможешь. Только слушаешь голос и молишься. И в сердце, где находится ситуация, ты начинаешь есть мед, а не лижешь его снаружи. Но у вас нет опыта, этот путь неведом. Этот путь неведом. Вы не знаете этого пути. Поэтому говорите: Олег Геннадьевич, все понятно, молитва, мозги заливаете, что делать, скажите. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Дорога добра находится между одним сердцем и другим. Она начинается от Бога, входит в ваше сердце и идет к сердцу другого человека, и от него опять к Богу. Вот это дорога добра. Все остальные дороги зла, запомните это. Но дорога добра человек может идти наедине с собой. Когда он идет бла-бла с кем-то выяснять отношения, дорога добра не будет пройдена. Когда я уезжал лекции читать из дома, у меня с женой было очень сильное разногласие. Мы с ней как бы расстались в этом разногласии. И слава Богу, потому что я сильно хотел ей доказать, что я прав. Я же Олег Геннадьевич. Ну ты что, дура, не понимаешь, с кем ты живешь? У меня времени уже не было доказывать. Не надо, оставьте микрофон. Времени не было доказывать. Мне пришлось ехать. Сильно хотелось объяснить правду ей, жене своей. Но не было времени объяснять. По телефону разговаривать с ней вообще не хотел после этого. На следующее утро надо молиться же. А в сердце несправедливость жены сидит. Не понимает она, глупая женщина, не понимает правду. Начал молиться. Начал о Боге думать, про жену забыл. И думал: о, классно, я молюсь, и про жену забыл, и все супер, мне все равно, как она думает. Я, мне хорошо с Богом просто, и все. Я о нем думаю, молюсь, мне и так хорошо. Все. Потом молюсь, 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 и думаю: так... А что это ты так на нее плохо думаешь? Наверное, ты попал под влияние времени. Ага. Нет, 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 нет. Спокойно. Слушаем голос. Молимся. Несколько дней молился. Чувствую, что я понял, что время меня наказывает за что-то. Потом понял, за что наказывает. Потом дальше молюсь, почувствовал, что ниточка между мной и ей начала налаживаться все. И потом, когда я ей позвонил, она уже тоже говорит: мы с тобой друг друга просто не поняли. Я говорю: а почему так случается, что мы с тобой друг друга так сильно можем не понимать? Мы же оба молимся. Я говорю: так случается, потому что время действует. Оно будет все новые и новые экзамены сдавать. Она говорит: что, прямо вот так оно может нас друг против друга натравить время? Я говорю: да, вот оно так и действует всегда. Друг против друга натравливает всегда время. И так мы сдали с ней этот экзамен. Но если б я и пытался что-то доказывать, ничего бы не произошло. Слава Богу, что уехал лекции читать. Потом начал молиться, потому что каждый день молюсь. И потом все понял со временем. Так это я лекции читаю, представляете? меня как заквасило. А как заквашивает тех, кто не молится и лекции не читает. Поэтому метод всегда один и тот же, понимаете? Вас заквасило, думаете, нет, что-то надо делать, молитва, чем сидеть, зря молиться, надо что-то делать. Я тоже так же думал, как вы. Хотел жене доказать просто и поехать спокойно. То есть вы давно уже не молились, да? Бездельничаете уже очень долго, да?
Да,
то есть не тем занимаетесь давно уже очень. Потому что правила у вас ежедневного нет просто этим заниматься. Нет, моя хорошая, вот вперед, значит. Нет другого пути в жизни, нет. Между мною, Богом и близким человеком и Богом. Вот она дорога добра. Через сердце идет, а к сердцу стучаться можно только наедине с собой. Бла-бла здесь не поможет, связи не помогут, деньги не помогут, ничего не поможет. Вот пройдите этот путь через сердце, все, что снаружи, все само произойдет. Приведу пример. Допустим, начальник выгоняет с работы. Хочется ему доказать правду матку, идите домой, если сможете. Если не сможете, будет еще хуже. Как поймали ковбоя, он такой, привязали к дереву, детский анекдот. Привязали к дереву так, такого, как бы, гады, что же делать. Вот, они там танцуют, поют себе, внутренний голос, что же делать с ними, Не могу это, я им надо что-то сказать, терпи. Не, я не могу терпеть, но что-то надо им сказать, хорошо. Что же делать? Все уже, конец. Нет, не конец, терпи. Нет, все уже, конец, надо им что-то сказать. Хорошо, позови вон того, кого перья длиннее всего. Позвал. Плюнь ему в лицо за все. Плюнул. Вот теперь конец. Надо было терпеть, прощать. Уметь любить, уметь прощать. И до конца себя отдать. И тогда бы, может быть, выжил. Понимаете? Вот в чем фишка-то заключается. Надо, наоборот, себя оторвать. С кровью оторвать от ситуации себя. Что-то затянулось все. Так вы в ней живете, в ней сидите, в этой ситуации. Надо себя оторвать. Это очень трудно. Как оторвать? Просто садитесь и молитесь. Вспоминайте о Боге. Бог и оторвет вас по дороге. А потом постепенно в сердце успокоится. Все, значит, между вами и Богом дорога пройдена. Потом дальше вы сможете уже вспоминать лучше. Там дорога будет пройдена. И потом человек поменяется тот. Между ним и Богом дорога будет пройдена. Все, весь путь пройден. Человека с работы выгоняют. Начальник ненавидит. Хорошо, у тебя есть время. Выгоняют же не сейчас, а потихоньку выгоняют. Замечательно. Успокойся сначала в сердце, потом между тобой и начальником. Вот когда между тобой и начальником молитва твоя пойдет, и ты почувствуешь, что ты можешь на него влиять, тогда к тебе придет знание, что происходит. И здесь в этом знании есть два пути всегда у человека. Первый путь, Бог тебе подскажет. Лучше уматывай с этой работы. Я тебе нашел другое место. Не надо, чтобы тебя выгоняли, сам уходи. Бог тебе в сердце даст знание. Или второй вариант. Ты почувствуешь, что это правильный путь. Ты останешься на работе, теперь надо пройти этот путь. Начни думать о начальнике хорошо с помощью молитвы. Начни чувствовать его хорошо. Потом дальше следующий этап. Начальник начнет менять свое мнение о тебе. И он тебя уже не выгонит, а это будет чудо, уже чудо, представляете? И потом ты встречаешь начальника, и уже не та эмоция, какая была раньше. Это называется победа над судьбой, то, что я вам сейчас говорю. А все, что внешне происходит, вот это бла-бла, это все просто прилагается, и все. Иногда у людей наступает хороший период астрологический. Это значит, энергия счастья просто по судьбе положена сейчас в сердце заходит. И когда наступает хороший человек, период, а близкий человек тебя еще не бросил, то он тебя уже и не может бросить, потому что ты проскочил ров, яму жизни проскочил, смог успеть перелезть.
И тогда все лучше, лучше становится, и раз, его вернуло назад, все.
Но это, на это надеяться глупо. Потому что могут быть такие периоды плохие, что ты не перескочишь. Без Бога не перескочишь, просто на своих силах. Поэтому всегда надо мыть посуду. Метод такой. Приведу пример. Простой смешной пример. Смешной до безумия. Потому что я же молюсь каждый день. У меня на участке... До меня кто-то посадил там вот с такими длинными колючками кусты, вот с такими, прям как кинжалы. Такой шип, акация такая, такие шипы, что может проткнуть человека насквозь, если на нее полезешь. Огромные, толстые такие внизу, как лезвие, очень острые, заканчиваются. И они когда разрастаются, они мешают жить уже там, по огороду уже не пройдешь. И мои помощники, ученики, которые учатся моим методикам, они мне решили помочь. Любят они меня. Взяли все эти акацию, отрезали все эти шипы, веточки и сложили под грушей кучу такую из них. Я говорю, ну вы их вывезете куда-нибудь теперь? Они говорят, да их даже взять невозможно, не только что вывезти. Я говорю, ну сожгите, тогда груша сгорит. Все. Помогли. И, короче, осталась эта куча лежать. Я просто боялся на нее смотреть даже. Потом разок молюсь, молюсь просто. И в сердце у меня такая куча, куча вот это, колючек. Я такой, что делать, что делать? Ничего не делать, молись. Надо ее сначала принять. Представляете, кучу колючек. Бог мне говорит, прими сначала кучу. Я говорю, не могу, они гады мне помогли. Давай, прими, прими кучу колючек. Я вам рассказываю, смешно просто. Ну вот 20 лет уже молюсь, недавно было, год назад. Прими кучу колючек. Я, хорошо. Но я не знаю, что с ним делать. Неважно, знаешь, не знаешь, прими просто. Хорошо, принимаем кучу колючек. Молюсь, куча колючек раз, принялась. Все, и мне нравится куча колючек в огороде, нет проблем. Первая стадия была против. Мне спокойно стало, первая стадия. Вторая стадия, молюсь, думаю о Боге. Раз, вспоминаю кучу колючек. В сердце такое. Иди к колючкам, иди. А что делать там? А ничего не делай. Разожги костер просто рядом. Ничего не делай. Просто иди к колючкам. Представляете, знание получил, что делать. Я даже перчаток не одел, потому что я не знал, что я буду эти колючки разгребать. Дальше что произошло? Я разжег костер, молюсь там возле костра стою. Смотрю, костер гаснет, нет больше ничего, ни дров, ничего. И лежат эта куча колючек. Мне так хорошо там возле этого костра, думаю, надо где-то одну выдернуть оттуда. Все равно же есть какой-то способ. Я нашел где-то с краю там одну колючку, вытащил ее, положил в костер. Думаю, классно, так хорошо возле костра. Через 15 минут куча исчезла. Я по одной так подходил, потому что мне надо костер жечь, мне там хорошо возле костра, я там молюсь. Вот всю кучу разгреб по одной и даже не заметил, представляете? А так мне к ней даже подходить было невозможно. Потому что я ее, эту кучу, сначала в молитве там, когда перед алтарем сидел, я ее уже там это, убрал. В моем сердце она уже сгорела, эта судьба закончилась плохая. А как это технически произойдет, вообще об этом думать не надо. Это все само собой нормально происходит. Некоторые думают, вот я думал, как я с женой теперь помирюсь. У нас с ней разногласия, которые не разрешить на всю жизнь, когда уехал. Не надо париться вообще об этом. Просто сердце соедини, соединись с сердцем, молись так, чтобы у тебя в сердце все успокоилось. А все остальное разрешится само. Внешние вещи не беспокойся. Спасибо вам, что участвовали в эксперименте. Кто еще хочет поучаствовать? Давайте вы. Вы тоже такой же вопрос по работе над собой. Все, давайте. Да. Понимаете, что сейчас будет то же самое, что с ней?
Да.
Давайте, хорошо.
Если молишься за какую-то ситуацию, и, ну, как, например, в случае кавычек, то есть уже принял ситуацию, и приходит в сердце ответ, как бы, ну,
подойти. Знание на втором месте. Сначала принять.
Зажги костер.
Да, да, да. Плюнь в лицо, да? Супер! Вот смотрите, вопрос. Ты вроде бы получил знание, а потом тебе в сердце приходит. Да не, не надо успокаиваться, не надо любить прощать. Иди плюнь в лицо. Разберись с ним, не надо никакого мания, скажи ему. И все, будешь прав, и все, скажи правду, и уходи, и все нормально будет, все. Начальнику скажи последний раз, последнюю правду, и все, и спокойно уходи, пускай выгоняет гад. Ненавижу. Зато легче будет. Сказал и пошел, и супер. Запомните, когда человек начинает молиться, сначала, когда спокойствие в сердце приходит, то это спокойствие означает «я», «судьба» и «молитва». Но так как время продолжает действовать, оно может усилить судьбу по отношению к молитве. И тогда вроде бы ты уже спокоен, а там изнутри из сердца. А нет! Еще что-то пришло. Это значит, судьба усиливает свое действие. А ты усиливай молитву в это время. И ты почувствуешь этот баланс, что ты справляешься сначала, а потом будешь становиться сильнее судьбы постепенно. Не сдавайся! Не сдавайся, самое главное. Продолжай вспомнить, молиться, помнить, молиться. Не сдавайся, и все будет хорошо. Не сдавайся. У меня один друг, он тоже молился в жизни. И у него такая ситуация была. Он, когда купался в море, он попал в такую ситуацию, что его начало относить от берега. Знаете, иногда бывают такие вещи в море случаются, что идет течение против берега, не к берегу, а против берега. И его понесло, он начал молиться. Он чувствует, что его, он даже дернуться не может, такое сила, что его относится со страшной силой, просто страшной скоростью относится от берега. И он уже чувствует, что он даже не доплывет туда уже назад. У него нет возможности доплыть. И он просто, первое, молится. Он начинает молиться. Молится. Второе, плыви в сторону. Плывет в сторону, все равно его относит. Все равно в сторону плыви. И раз, плывет, плывет, раз, и перестало нести туда. Но в это время было такое у него, что он почувствовал, ничего не получится. Просто расслабься и течи дальше. Нет, плыви в сторону. Молитва ему говорит, нет, плыви в сторону. Он плывет. Нет, ничего не получится. Нет, плыви в сторону. Нет, ничего не получится. И раз, и он вышел из этой засады. И потом следующий этап. Я же не доплыву до берега. Молиться, молитва опять. Молиться. Просто потихоньку плыви. Нет, не доплыву до берега. Просто потихоньку плыви. И так пару часов прошло, и он доплыл. И просто все время ему молитва говорила, потихоньку плыви, потихоньку плыви. И он потихоньку плыл, и он доплыл до берега. Понимаете, о чем речь или нет? Что всегда между в человеке борются два начала. Одно начало говорит, все плохо. А другое начало говорит, молись. Продолжай действовать в сердце своем. И все, и ты побеждаешь судьбу. Одно боль заставляет человека, обескураживает его, он цепенеет, он не знает, что ему делать, думает об этой ситуации. Она больная, ему хочется о ней думать, думать, думать. Это самоубийство. Пока человек о ситуации думает, он тает, тает, его силы слабеют, слабеют, он становится все слабее, потом погибает. А человек, который думает о молитве, он становится все сильнее, крепче, крепче, крепче и выигрывает, выживает. Услышали меня? Ответила на ваш вопрос? Кто следующий? Ваш вопрос, девушка.
Здравствуйте. Я вчера задавала вопрос,
по поводу болезни ребенка. И хотела спросить, мне все время хочется понять вот эту причину, а как правильно принимаешь судьбу, молишься, и если Господь захочет...
Первая стадия – спокойствие по поводу болезни ребенка. Первая стадия – спокойствие. Все будет хорошо, в сердце приходит. Это уже чудо. Ребенок тяжело болеет, ты молишься за него. Первая стадия – спокойствие. Все будет хорошо. А вот когда ты дальше начинаешь молиться, то постепенно перед тобой открывается путь. Например, путь вот к этому врачу. Или вот так делай сам.
То есть специально разбираться в причинах мне не надо?
Бессмысленно. Пока в сердце спокойствия нет, знание не придет в сердце. Знание приходит только через спокойствие. Первая стадия пройдена, будет вторая. Если человек беспокоится в сердце, он не узнает, как вылечить ребенка. Нужна все равно молитва. Ты молишься, спокойствие приходит на второй стадии. Когда ты молишься дальше, постепенно раскрывается знание. Мне даже полностью оно не раскрылось. Мне просто сказано было, иди, разожги костер. А я слишком любопытная, а что дальше, молись дальше. Ты не знаешь, что дальше. Ты не, все равно не примешь то, что тебе придется эту кучу по веточке разобрать. Ты это не примешь никогда, поэтому я тебе и не скажу этого.
Спасибо.
Иногда знание просто через веру приходит. У меня есть такой опыт. Я проверял святость святой Матроны, экспериментировал. Я так с верой на нее посмотрел. У меня была серьезная ситуация в жизни. Было два варианта, как всегда, когда не знаешь, как правильно. Я такой, как бы... Я на нее настроился с верой и такой спрашиваю, вот этот вариант или этот? И ответ такой сразу, в секунду, вот этот вариант. А правильный ответ всегда очень больной. Поэтому ты не можешь выбрать, что правильный больной, а неправильный ли, хороший, легкий. Поэтому выбора нет, потому что неравноправие между ними. Она больной мне. Вот этот, прям сразу в сердце, раз, вот этот. Я такой... Спрашиваю опять, а может этот? Святую Матрону спрашиваю. Я увидел на ее лице улыбку в этот момент. Ну так, почувствовал. Не то, что фотография, но изображение начало улыбаться. Я почувствовал улыбку. Такую улыбку, добрую, добрую такую. И ответ сердца. А может и этот? Я такой, я понял. И со скрипом начал делать так, как... И просто от такой беды избежал вообще конкретно просто. То, что первое она сказала, так начал делать и спасся от серьезных проблем. Иногда святые люди помогают, если ты в них веришь, понимаете? Потому что они не могут заставить тебя делать правильно. Они тебе скажут в сердце правильный ответ. Ну не то, что она голосом сказала, это приходит в сердце вот так раз, и пришло знание. Как будто коснулось тебя. В памяти в твоей что-то вспыхнуло. Но если ты не веришь до конца, то победит все равно судьба, а не святость. Поэтому как бы надо учиться верить. Если ты хочешь у святого человека через изображение святой совет спросить, учись верить. Иначе тебя коснется злая судьба все равно, и ты ее будешь слушать, а не святость. А? Если вам больно от него, можно. Если боль испытываете, значит это не его судьба, а ваша. Если вам больно за его жизнь, значит, можете. Бывают такие случаи, допустим, смотрите, человек уходит из жизни. Вы за него молитесь. И в тот момент, когда в сердце спокойствие наступает, вы начинаете дальше молиться, и вы ставите цель. Он должен выжить. Он должен жить. В этот момент вы продолжаете молиться. Вторая стадия, когда знание, стадия приходит, и у вас в сердце такое спокойствие и ответ – нет, не должен. И ты – нет, он должен жить. Ответ – спокойный такой – нет, не должен.
И раз, и у тебя силы молиться уже за него нет. Ты хочешь молиться, а не можешь. И ответ такой, спокойный, не должен. Но если ты молишься за его духовную силу, то увеличивается сила молитвы. А в эту сторону начинаешь молиться, чтобы жить, сразу раз, и у тебя нет силы. Это значит, что это не твое дело уже. Это значит, что все уже решено. Человек должен уйти из жизни, все. Я даже видел, как это происходит. Это на тонком плане видно, что приходит такая женщина к нему, к человеку. Женщина дает рождение человеку, и женщина дает смерть. Знаете об этом? Потому что женщина – это жизнь, а мужчина – это то, что защищает жизнь. Женщина живет, мужчина помогает жизни. Не надо путать эти вещи. Поэтому приходит женщина такая в белом, не белой одежды, глаза не увидишь, потому что если глаза увидишь, значит, сам туда пойдешь тоже. И она приходит сзади к человеку, незаметно. Человек не может ее увидеть, назад никто не смотрит. Она приходит сзади, когда она приходит, человек становится спокойным, как танк. У нее даже функции внутренне налаживаются, то есть за несколько дней до ухода из жизни ему становится легче, боли проходит, кушать начинает нормально. Кажется, что он выздоравливает. Потом раз, и резко тело оставляет. Но когда приходит, человеку хорошо, спокойно становится. Не надо думать, что уход из жизни – это страдание. Только для тех, кто в ад идет, да. Потому что не она приходит за ним, за этим человеком. А слуги ада приходят. Они злые, они его мучают уже при жизни. Но это для тех грешников. Для остальных людей – такого не происходит. Если увидел эту даму, допустим, я чувствую ее, если увидел, все, ничего не сделаешь с человеком, никак не поможешь. Невозможно. Значит, все уже решено. Она может сзади стоять, где-то подальше, тогда все можно сделать. Она как бы намекает, что может что-то быть с ним. Но если она уже подошла, его сзади за плечики взяла, обняла, все, пора в другую жизнь идти. Все мы получим такое общение. Каждый человек в жизни, никто не останется здесь. Все уйдут из этого мира в свое время. В этом мире все одушевлено, все имеет глубочайший смысл. Надо это понимать, что человеческая форма жизни не такая уж и разумная. Мы много чего не понимаем, что здесь происходит. Мы не знаем, как течет жизнь во Вселенной. Мы не знаем своего прошлого, не знаем будущего. Мы не знаем, что мы вечные. Мы не чувствуем себя как душу. Мы не знаем, что есть Бог. Можем только догадываться. У нас очень много невежества. Мы считаем при этом разумными. Все, что мы сделали на этой земле, мы ее просто загадили, и все. Люди, которые жили до этих больших высоток, домов этих всех, они жили на природе гораздо лучше, приятнее было жить, чем сейчас в этом городе асфальтовом. Это человек это все сделал, правда? Что он сделал? Он просто себе хуже жизнь сделал. И все. Стремится к прогрессу. А на самом деле он просто портит себе жизнь. Потому что прогресс – это жить на природе, молиться, есть натуральную пищу, созданную Богом. Никто не может лучше сделать пищу. Самая плохая пища – это пища, которая синтезирована человеком. Самая хорошая, которая выросла сама. Все это знают уже сейчас. Это ясно, как день и ночь просто. Но все равно выводов никто делать не может из этого. Не понимаем. Надо хотя бы как-то стремиться ближе к природе, к Богу, человеку. В тех условиях, в которых он живет. Бог есть. Мы желаем счастья. Система ясна? По молитве ваши вопросы дальше, по работе над собой. Ваш вопрос, девушка.
У меня тоже по молитве вопрос. Если молишься за близкого человека, то лучше формулировать про духовное развитие или все-таки можно какое-то конкретное что-то?
Вот смотрите, опять одно и то же. Это будет всегда повторяться. Надо понять, что Бог все знает, что нужно. Вы, допустим, к папе подходите, папа, кушать хочу. Да знает он, что вы кушать хотите. Папа, велосипед хочу. Да знает он, что вы велосипед хотите. Он же прямо в сердце находится рядом с вами и смотрит, вот отсюда он смотрит кино вашей жизни, вы знаете? Бог все видит, все знает, он в курсах. То же самое про этого парня, он все знает. Проблема заключается в том, что просто у вас хорошей судьбы не хватает. Наказаны вы. Наказаны. Человеку так тяжело принять, что он может быть наказанным. Но не хочет он наказанным быть. Вот хоть убей его. Вот. Молитесь, думайте просто о Боге. Он в курсах, все знает, что ему надо. Не парьтесь. Просто боритесь, думайте о Боге, и на второй стадии, когда он спокойно станет, вы даже поймете, что конкретно о нем думать. Вам придет знание, как ему помочь на второй стадии. Сначала просто соединитесь с Богом и успокойтесь. У вас нет сейчас спокойствия. Надо успокоиться, выйти на эту стадию в сердце спокойно, все будет хорошо. А что хорошо, узнаете чуть позже. Даже вы узнаете, как молиться о человеке, думать о нем конкретно, что ему надо сейчас. То ли мудрости, то ли здоровья, то ли по шее ему надо. Кто его знает? Всегда разные вещи надо человеку. Никто не знает, что надо. Иногда мать молится, молится, молится и подходит к сыну. Пшел вон из дома, лоботряс. Сердце спокойствие такое. И он приходит через год, говорит, мама, спасибо. Что выгнал, я на работу устроился, у меня в жизни все нормально. Неизвестно, что надо, вот сразу не поймешь. Молишься, и все понятно становится. Ваш вопрос, да?
Геннадьевич, а вы к нам приедете еще?
Возвращайся.
Очень хотим, чтобы вы еще к нам приехали.
И восставайся. Если я смогу, смогу приехать. То приеду. Смогу означать здоровье там.
Ну, конечно, конечно.
А вы собираетесь больше. Смотрите, я приехал, никого нет. Приглашайте знакомых, друзей, чтобы вас больше было.
Вот муж тоже не получилось прийти.
Я все понимаю.
Очень
все понимаю. Я понимаю, что сейчас многие люди даже просто не могут заплатить за лекцию. И они слушают меня все онлайн. Мы специально делаем бесплатные трансляции, чтобы люди могли позволить себе как бы хотя бы так послушать.
Живой лучше. Я хотела сказать, что молюсь уже долгое время. Думала сначала, не умею молиться. Ну, действительно.
Я тоже не умею. Все, мы все не умеем.
Я тоже как бы потом думаю, да вроде молюсь. А сейчас понимаю, даже на фоне вот своего брата, то есть, насколько я спокойнее стала. Благодарнее, спокойнее. У меня появились силы отдавать людям.
Конечно, вы такая цветущая, красивая, спасибо. Сильный взгляд у вас. Замужем, нет?
Да.
Все нормально.
Я люблю всех, свою семью люблю. Но у меня вот последние какие-то две ситуации просто в жизни. По поводу уважения я хотела, вчерашней лекции вопрос. Вот, например, я вышла гулять, да, на меня наорал там дедушка. Я его уважаю в душе, как бы, вроде там, ну, рявкнуть ему, не рявкнуть, что-нибудь. Вот,
ну, рявкните, потом прощения попросите. Не можете терпеть, рявкните, а что делать?
То есть это не значит, что...
Да, ничего не значит. Ничего не значит, мы несовершенные.
То есть надо в душе как бы...
Олег Геннадьевич ругается, ругается. Честно говорю, ругаюсь. Если не могу терпеть, а что делать? Ругаюсь. Потом раскаиваюсь.
так и живем все время.
Я тоже как бы раскаиваюсь, думаю, вижу его, вообще я попрошу того.
Ну все, вот на это и есть жизнь. Все.
То есть я поняла. Как...
Уметь любить, уметь прощать и до конца себя отдать все. А что там будет, ну что будет, то будет. Ну рявкнул, рявкнул, а что делать? Не надо так, рявкнуло, все. Понимаете, мы так беспокоимся сильно о своем несовершенстве. Ну несовершенные мы точно, ну признайте себе в этом. Ну глупые, несовершенные мы. Слабые мы перед судьбой.
Я вообще целый год все всем доказывала, какая я хочу себя так изменить. А потом поняла, что надо принять себя такой, какая я есть.
Да, и просто делать добрые дела.
Да, благость, вот, пойду, все.
Это на украинский звучит так. Пищить и лезить. Такой метод жизни. Самый правильный. Просто живи как можешь, но лезь. Молись, учись, развивайся.
Еще хотела сказать... Всю жизнь мечтала сфотографироваться со звездой, там, с какими-то люди приезжают. Но вы лучше, можем с вами сфотографироваться?
Это природа женщины. Женщины, они очень благодарны по природе, любвеобильны. Но своего никогда не забывала. Своего не забывают никогда.
Так можно? Наедине не совсем.
Наедине?
Да, и всех вдвоем же фотографии. Просто...
Хорошо, после лекции дождетесь?
Обязательно.
Все.
Буду вас ждать.
Я надеюсь, что больше никто не попросит такой вопрос. Значит, мы до завтра будем здесь стоять. Ладно, давайте. Ну, хорошо, вот последний вопрос.
Как отпустить человека, который умер?
Любого человека. Сейчас объясню, как отпустить. Бог никогда не разрывает связи между людьми, запомните. Если вы жили вместе, ниточка появилась, она имеет вечную природу. Она никогда не забывается, не растворяется, не меняется. Но это не является плохой информацией. Я вам сейчас объясню хорошую новость. Хорошая новость заключается в том, что она не будет вас тревожить, эта ниточка, если вы сможете светлую память о человеке развить. Светлую память. Молитесь, молитесь Богу и отдавайте эту молитву этому человеку. Постепенно придет время, память о нем будет спокойнее, спокойнее, поспокойнее. И потом вы будете помнить только самое хорошее в своем сердце. И эта память будет легкую природу иметь, спокойную и чистую. И она даст вам возможность дальше жить счастливо, без всяких проблем. Подтверждение, да. Она не будет вас держать возле себя, эта память. Поняли, да? Точно так же человек бросил, допустим, сердце тоскует, как бы не хочу никого, хочу назад с этим человеком. Я хочу быть с тобой, я буду с тобой. Вот. Молитесь, думайте о Боге, успокаивайте сердце и вспоминайте хорошее, что было хорошее с этим человеком. Прощайте все, что плохое, переваривайте в сердце с помощью молитвы. Все, что хорошее, оставляйте в сердце. Когда только хорошее останется, чистота, светлая память останется, вы успокоитесь. Вам не надо будет с ним уже быть. Потому что есть только одна причина человеку быть с другим человеком. Это очистить отношения. Когда отношения чистые, уже нет необходимости быть рядом. Отношения остаются чистыми. Где бы человек ни был, всегда светлая память. И не надо беспокоиться, человек страдает от отношений всегда, когда они... Еще не чистые, не очистые. Ну ладно, все сели прямо. Ну и это, не забывайте, что я вас жду вообще-то всех. Будет фестиваль «Благость», 2 недели благостной жизни. На всю жизнь запомнится 2 недели. Сделайте себе подарок и нам. Приезжайте все.
будет много хороших людей. 800 человек благостных людей, плюс куча преподавателей, там просто шикарно. Многие находят себе женихов, невест запросто. Запросто просто. Потому что все же ходят с именами, можно познакомиться в секунду. Как там? Я Маша, говорит, а я Вася, ну и дура. Ну ладно, это я фильм вспомнил. Так, три стадии слушания. Первая стадия. Не верь, что ты услышал. Я желаю всем счастья. Не слушаем, как сами повторяем. Пытаемся услышать тех, кто поет молитву. Вроде бы слышу, нет, еще глубже. Не верь, что ты услышал. У слуха, в слушании есть много стадий. Учись слушать глубже, заставляй себя. Пытайся слушать глубже. Как только услышишь глубже, выйдешь на вторую стадию. Ты будешь повторять: «Я желаю всем счастья». И чувствовать, что от них, кто поет, идет сила, и у тебя в голосе эта сила появляется. Это значит, твой разум начал оживать. То есть он, победа над судьбой пошла оживать. Третья стадия. Неожиданно вот здесь вот, внутри так, уп, и хорошо становится. Это значит, что судьба у человека всегда закрыта, он ее не чувствует. Что с ним происходит, он не знает. Как живет, как во тьме. Вот тут оп, и хорошо стало вот тут внутри. Поднимите руку, кто почувствовал хоть раз. Вот, я, может, повторяю, я желаю, что так раз что-то распахнулось. В этот момент Бог вам позволил побеждать судьбу. Вы вошли в судьбу, то есть раз, открылись ворота судьбы. И дальше, когда они открываются, не надо балдеть там, ой, мне так хорошо. Не надо сидеть там, балдеть, а в это время надо уже вот прямо от этого счастья, которое вы почувствовали, его в голос вводить. Я желаю всем счастья, отдавать. Слушать от монахов и отдавать. Слушать и отдавать. Слушать и отдавать. И забыть о себе совсем. Как только человек забыл о себе, река Бога, вот эта река Бога, которая орошает его сердце, начала сжигать грехи. Забыл о себе, думаешь только о других, о Боге. Все, вот так живи. Забудь про себе. Оставь свои заботы. И в это время все сгорать будет. Потом, когда вспомнишь себя, так хорошо будет на сердце, легко. Так человек должен жить. Называется внутренняя жизнь. Забудь про все, думай только о Боге и служи другим. Все. Все сгорит само. Точно. Все сели прямо. Если не получается, мой голос слушайте тоже. Через старшего может прийти понимание, как говорить, как слушать.